Thank you. Здравствуйте. Мы с вами начали говорить, закончили с того, что рассмотрели то, что изменение линейного программирования. Напомню, это две задачи, которые мы тогда и только тогда, тогда и только тогда, когда они образуют сигнальную точку для функции Лагранжа L от x в спире на множестве и больше права нуля или больше права нуля. Итак, значит, звездочка или звездочка является решением задачи 1-2, тогда она программа образует угловую точку. Значит, ну, отметим, что вот для функции определенной на этом множестве нельзя применить теорему фон Неймана, потому что, ну, хотя функция является и выпуклой, и вогнутой, значит, по обоим аргументам, но множество значит, оно не является компактным. Не компактным. Поэтому нельзя применить теорему фон Неймана. Итак, доказательство. Значит, сначала предположим, что и звездочка, и звездочка – это решение. Соответственно, задач 1 и 2. Решение. Задача 1 и 2. Значит, во-первых, отметим, что L от X и Y звездочка меньше либо равно B и звездочка при всех векторах X тоже либо равно 0. Значит, вот отметим вот такое. Значит, откуда это следует? Откуда это следует? Значит, если Y звездочка решение, решение значит, этот вектор удовлетворяет ограничение задачи 2. Раз это вектор решение задачи 2, значит ограничение удовлетворяет. Ну, а значит, если он сочетал больше равно c, то есть вот это вот решение функции, вот такой же части функции Лагранжа, значит, она меньше либо равна 0, и тогда вот эта вся скобка будет меньше либо равна 0, хотя мы не стрелим, когда я не увеличиваю. То есть это вторая скобка. Ну, а отсюда следует, значит, что вы на этой звездочке, естественно, будет больше равно, чем при среди звездочки. То есть это следует из того, что вот эта сколочка, когда мы вместе не представляем эту звездочку, она меньше равна нуля. Это во-первых. Точно так же. Точно так же. То есть можно показать, что звездочка это больше не равно С на их звездочка при всех векторах не будет больше. Значит, ну то же самое, то есть просто нужно посмотреть вот это задание. Там делается x, но опять же величина больше равна 0, но вторая скобка больше равна 0. Ну непонятно, когда функция гарантии больше равна, чем величина, естественно, не отрицательное число отбрасывает. Тогда, значит, только немножко уменьшить. Вот. А теперь, поскольку звездочка или звездочка решение задачи 1-2, на прошлой лекции мы отмечали с вами вот, свойства решения. То есть поскольку это решение, то отсюда следует, что c и звездочка равно b, b или звездочка. Значит, это следствие того, что и звездочка или звездочка решение. Ну а тогда вот из этих трех соотношений, значит, мы получаем, что или от x и y звездочка, значит, меньше либо равно b или звездочка, b или звездочка равно c и звездочка, а c и звездочка меньше либо равно, то есть получаем, что это меньше либо равно b или звездочка. Или при всех x и y больше либо равно 0. Значит, при всех положении. Да. Вот это видно, уже это видно, не видно. Ну, давайте я прочту. A от x, запятая, b или звездочка, меньше либо равно b, а ты звездочка y. x и y больше либо равно y. Ну а мы с вами знаем, что из такого соотношения уже следует, что x звездочка и y звездочка сигнальная точка. То есть это мы с вами уже делали много раз. Значит, ну вы дома поделаете, значит, так обычно сами. То есть отсюда следует, что это пара сигнальная точка. Теперь второе. Пусть x звездочка и y звездочка это сигнальная точка. Значит, функции Лагранжа на указанном множестве x, y больше либо равно 0. Пусть сигловая точка. Значит, вспомним, что такое сигловая точка. Какие там должны выполняться соотношения. L от x, y звездочка меньше либо равно L x,
дали определение силовой точки на заданном месте.
Распишем теперь, что берем определение функции лагранжевой и распишем вот эти соотношения просто более подробно. Получаем c плюс, плюс b минус ax. Или звездочек. Меньше микроволн. Что я написал вот это вот определение функции лагранжа, когда вместо y мы выставляем две звездочки. Вот и меньше микроволн. C звездочка плюс b минус a звездочка и звездочка. Значит, то же самое, но теперь вместо x и звездочку поставили, и вместо y и звездочку. Что в свою очередь меньше равно c. C звездочка плюс b минус a и звездочка y. Значит, вот расписали. Неравенство используется с помощью вот первого определения функции Лагранжа. И это соотношение верно при всех. X больше либо равно к нуля, и Y больше либо равно к нуля. Значит, что нам нужно показать? Нам надо показать, что X звездочка – это решение задачи 1, а Y звездочка – решение задачи 2. Докажем для X звездочка. Для Y аналогично. Итак, для X звездочка. Во-первых, вот из вот этого соотношения, что следует? Из этого соотношения. Значит, давайте посмотрим, что отсюда следует. Вот я утверждаю, что отсюда следует, что отсюда следует, что b минус a звездочка это больше либо равно нуля. То есть вот такой вектор, значит, это вектора все. То есть когда я пишу для вектора, значит, каждый компонент больше либо равно нуля. Значит, давайте я это объясню, почему так. Значит, вот у нас в середине, вот здесь, стоит число какое-то. Это число. То есть, когда x звездочка, вот фиксированный вектор, y звездочка, значит, вот все эти скалярные произведения, там суммы, это число. Справа у нас что? У нас функция от y, и причем сказано, что это соотношение верно при всех y больше либо равно нуля. Если бы хотя бы по одной компоненте, то есть вот если бы b минус a и звездочка, значит, в какой-то компоненте g0 было бы меньше нуля, тогда что можно было делать? У нас соотношение верно при всех y, а мы возьмем тогда y такое. Значит, все нули, а вот, значит, g0, вот здесь какой-то возьмем, значит, вот я напишу 0. А вот здесь мы будем брать какое-то отрицательное число и будем по модулю увеличивать его, неограниченно. То есть в нашей власти как угодно можно. Ой, извините, у нас y больше обратно нуля, извините, тут как раз-таки мы берем положительное число, положительное. И, значит, вот будем брать такие вектора y, что, значит, вот эта компонента будет неограниченно увеличиваться. Тогда понятно, что вот такое скалярное произведение, оно будет стремиться к минусу бесконечности. Поэтому для таких векторов y понятно, что вот такое соотношение не будет выполнено. Не будет выполнено. Вот, а значит, действительно, мы получаем, что звездочка больше либо равно нуля. B минус A звездочка больше либо равно нуля. Ну и, естественно, и звездочка больше либо равно нуля, потому что в условии, в теории сказано, что x-звездочка, y-звездочка, силовая точка на множестве вот таком, где все x больше либо равны нуля, значит x-звездочка больше либо равны нуля. Значит, отсюда следует, что x-звездочка это допустимый вектор задачи 1. Допустимый выполненный ограничение. Оба ограничения выполнены. Основное и дополнительное. Оба ограничения выполнены. Допустимо. Теперь покажем, что это действительно оптимальный вектор. Что это оптимальный вектор. Это оптимальный вектор. Значит, что нужно показать? Надо показать, что c звездочка больше либо равно, чем cx при всех x больше либо равно нуля. Значит, вот нужно показать.
При всех, извините, не при всех x больше равных нуля, а при всех x. При всех допустимых векторах x задача 1. То есть оптимально это что значит? Если я возьму любой другой, значит вот x это допустимый вектор задачи 1. Что если мы возьмем произвольный вектор x допустимой задачи 1, то цель x задача будет больше либо равна. Вот это нужно показать. Это надо показать. Значит, откуда это следует? Откуда это следует? Итак, берем допустимый вектор задачи 1, x. Допустимый вектор. Значит, раз мы взяли допустимый вектор, значит ax меньше либо равно b. Допустимый вектор, то есть выполнено ограничение. Ну, то есть b минус ax это больше либо равно 0. Все компоненты этого вектора не отрицательны. Y-звездочка тоже больше либо равно 0. Мы же взяли судовую точку в области y, где x больше либо равно y. А тогда получается, что вообще вот это столярное произведение, оно отрицательное. Значит, b минус ax на y-звездочка больше либо равно 0. А тогда получаем следующее. Тогда получаем, что значит, вот cx, видите, у нас cx плюс это скобка, она меньше либо равна вот такой величины. А если мы отбросим не отрицательную величину еще, слагаем, тогда тем более будет cx меньше либо равно, значит, вот я пишу, меньше либо равно cx звездочка плюс b минус a звездочка y. То есть вот взяли произвольный допустимый вектор x задачи 1 и получили такое соотношение, которое выполнено при всех y больше либо равно 0. Значит, вот по условию. Ну, а раз при всех y, значит, я могу в качестве вектора y взять нулевой вектор. Берем нулевой и получаем вот это соотношение. То, что cx звездочка на самом деле больше либо равно чем cx, то есть x звездочка это... Значит, получается решение задачи 1. То есть это не только допустимый вектор, но и оптимальный. Значит, теперь теорема доказана. Значит, это вот первое, что мы хотели сказать, когда говорили связь между игровыми задачами и линейным программированием. Теперь второе. Значит, мы покажем, как свести. Значит, на следующий раздел это сведение решения конечных антагонистических игры. Задача не имеет программирования. Значит, поскольку для задачи линейного программирования известно много эффективных методов, да? Вот, то, значит, вот, интересно было бы знать, как решать маточную игру с помощью задачи линейного программирования. Значит, вот сейчас мы покажем, как это делается. Значит, рассмотрим конечную игру. Маточную игру с квадратной матрицей А размером n на n. Значит, n строк, n столбцов. И рассмотрим такие четыре задачи линейного программирования. Значит, первая задача. Эта задача такая. Определяется минимум ВС. При ограничении. Значит, я буду писать ограничение маточного вектора в форме. Меньше уровня В. Дальше, когда мы пишем А1, матрица умножается на вектор, получается вектор. И вот, значит, каждая должна быть меньше либо равна m, и это неотрицательный вектор, на v ограничение нету по знаку, ну и плюс, значит, вот еще одно ограничение типа равенства. Еще ограничение типа равенства. То есть это решение задачи именно программирования.
У нас такие тоже были, когда мы рассматривали задачи 3-4, значит, это задача вот типа 4.
Мне эта задача, даже вы знаете, это не подходит вот, ни один из них, но сейчас не сделано.
Сейчас увидим, что получится задача типа, типа 3. Типа 3, которая у нас была на прошлой лекции.
Значит, вот давайте только отметим одну вещь. Отметим одну вещь. Значит, вот при таких ограничениях, вот эти как ограничения, если бы мы нашли такой вектор типа, и такую величину V, что были бы выполнены все эти ограничения, и при этом, если бы мы знали, что V это значение игры, значит, значение игры, мы посмотрели на отрицательный смешанный стратегий, то мы тогда утверждали бы, что Y это оптимальная смешанная стратегия второго игрока. То есть, видите, сумма всех компонентов равна единице, все компоненты не отрицательные, и значит, вот выполнено еще вот такое вот соотношение. То есть мы умножаем вектор y на любую строку матрицы A и получаем число меньше либо равное 0. Вот. То есть если бы v было значением, например, если бы это было значение, мы тогда утверждали, что y — это оптимальная смешная стратегия второго игрока. То есть вот, собственно, на этом основе. Дальше мы рассмотрим задачу 2, которая эквивалентна задаче 1. Мы ее просто перепишем. Вот в такой форме. Ищем максимум от y-v. Такой линейной формы я ему пишу подробнее. Но на этой картине, если когда я плюс 0 на y-m, минус единица при ограничении а y-i минус v меньше либо равно 0 и от единицы до m. Значит, сумма по y, я давайте распишу вот так, y1 плюс y2 плюс y2 равно единице, и все y жители больше или равно 0, а жители от единицы до y. Значит, вот эта задача эквивалентна, задача 1. Значит, почему? Значит, вместо минимума по v мы ищем максимум по минус v. Вот понятно, что вот минимум v и максимум минус v достигается в одной и той же точке. В одной и той же точке. А дальше что? Вот это ограничение. Первое. Мы просто перенесли его влево. Или больше равно нуля вот там все изменили. И остальные все изменили. То есть все это изменили, только вот вместо минимума вот мы ищем максимум минус своего. Ну а здесь я расписал линейную форму более подробно. Вот. Теперь задача третья. Задача третья, значит, она будет двойственной. Задача 2. А задача 2 это уже задача линейного программирования типа 3. То, что у нас на прошлой лекции было, это задача типа 3. То есть, значит, максимум и ограничение меньше либо равно. Вот, и равно. Значит, вот давайте выпишем, значит, матрицу ограничений. Вот я ее вот так схематично. Значит, вот у нас матрица А размером n на n, матрица А. Дальше, видите, тут для всех и от единицы до n минус v. Это значит, тут еще коэффициент минус единица. Вот так, минус единица. Здесь, вот ограничение типа равенства, коэффициент единичный. Ну и здесь 0. Значит, вот это у нас матрица ограничений. Вот она выглядит вот так. Ну давайте первый n я уберу вот здесь. N, а здесь вот n. Размерность. Значит, вот такая матрица. Она состоит из матрицы А и вот минус 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 нуля. И вектор ограничений, значит, нули и единицы. Значит, вот здесь ноль, и так далее ноль, а в конце единица. Это вектор правой части. И вектор правой части вот ограничений. Значит, первый нули и одна единица. Вот, собственно, вот так семантично вот описывается, значит, ограничение задачи. Матрица ограничения, где-то сами ограничения. Теперь задача 3. Задача 3. Задача двойственная. Задача 2. Двойственная. Значит, мы ищем минимум. Минимум по... давайте общее еще сделаем. Значит, вот третьим ограничением, то есть первым пеном ограничением, мы сопоставим двойственные переменные из XP, а ограничение типа равенства сопоставляем двойственные переменные из другой. Ну и тогда, значит, двойственные задачи получаются вот такой. Еще минимум по x дублируя. Линейная форма 0 на x1, плюс и так далее, плюс 0 на x1, плюс дублируя. И ограничение такие. А это тоже маточный векторный форме. Больше, плюс дублируя. Больше либо равно нуля, от единицы до 1, и минус x1, минус и так далее, минус xn, равно минус единице, xp больше либо равно нуля, при всех и от единицы до 1. Значит, вот это утверждается, что это двойственная задача. Значит, давайте объясним, почему это двойственная задача. Значит, вот у нас правая часть вектор, правая часть ограничения прямой задачи. Задача 2. Это прямая задача. Значит, как пишется двойственная? Мы делим правую часть. И когда мы умножаем на вектор переменную. Вот мы это сделали. Вот нули умножаются на х, и единица умножается на w. Вот, складываем. Значит, вот это вот линейная форма, от которой пишется минимум. Значит, прямой задача максимум. Здесь минимум. Дальше, ограничение. Ограничение так. Значит, вектор двойственных элементов, вот такой x1, xn, w, мы теперь умножаем на столбцы матрицы ограничений прямой задачи. То есть умножаем вот так вот один раз. Вот мы получили x на a, g, и еще плюс, значит, w умножается на единицу. Вот. Это для всех g единицы g. И один раз этот вектор умножаем на вот этот столбец матрицы ограничений. Ну, тут вот получились минус x1, минус x, а здесь у нас 0. Поэтому, значит, здесь переменный W в этом ограничении нет. Так, и равно это, значит, вот здесь вот справа, значит, вот этот вектор правой части, он образован из коэффициента линейной формы. То есть сначала будет 0, n штук, ну и в конце единицы. Ну и ограничения такие, что двойственные перемены, которые соответствуют ограничителям типа меньше квадрата, значит, они должны быть неотрицательными. А которые соответствуют ограничению типа равенства, ну, вот одна двойственная перемена, у них нет ограничений по знаку. Значит, вот получилась двойственная задача. То есть 3 это двойственная, 2 задача 2. И четвертое, это задача, которая будет эквивалентной к этой задаче. Значит, мы делаем следующее. Мы сделаем замену такую. Ведем переменную u равную минус w. U равную минус w. И тогда, значит, мы получаем, что пишется минимум от минус u, минимум от минус u. Но это то же самое, что ищется максимум от u. Значит, вот минимум от минуса и максимум от u достигаются в одних и тех же точках. Вот мы пишем максимум от u. Максимум. Так, теперь, значит, вот это ограничение мы оставляем изменение. Xa. G. Вернее так, мы, значит, переносим W вправо, будет минус W, а минус W это U. Значит, больше вправо U при G от единицы до N. И, значит, вот это вот равенство, обе части мы умножаем на минус 1, получаем сумму x и плюс равна 1 на c. И от единицы до N, ну и x и больше вправо нуля. Значит, и от единицы до N. Это вот изменение.
Значит, получилась четвертая задача, эквивалентная задача 3. Теперь предположим, что
вот так, такие вектор Y, звездочка, и V, звездочка, это решение задачи 2. Предположим, что это решение задачи 2. А X, звездочка. Значит, это решение задачи 2. А X, звездочка, и W, звездочка. Это решение задачи 3. Значит, предположим, что мы взяли, значит, решение вот этих двойственных задач. Значит, решение задачи 2 и решение задачи 3. Значит, давайте напишем, что тогда мы имеем. Значит, Y, звездочка, V, звездочка, это решение задачи 2. Значит, во-первых, выполнены все ограничения. Ну, давайте запишем. Значит, А, Y, звездочка. Y меньше выбранного V при всех E от единицы до V. Значит, дальше. Все Y, звездочка, жидкость должна быть больше или равна нуля. G от единицы до 1. Ну и сумма Y, жидкость, звездочка, должна быть равна единице G от единицы до 1. Значит, вот мы расписали пока только тот факт, что если, значит, вот эта пара решения задачи 2, то, значит, выполнены все ограничения для этой пары. Расписали. Дальше. Такая пара решения задачи 3. Значит, то же самое. Распишем тогда. Когда будет их звездочка А, жидкое, это больше либо равно. Значит, больше либо равно минус W, звездочка, а минус W это равно U. То есть, значит, будет больше либо равно U, звездочка, при всех G от единицы до M. И звездочка, и все больше либо равно нуля, и от единицы до n. Ну и сумма, и звездочка, и равна единице, и от единицы до n.
А у звездочка это что такое?
Где?
У звездочка.
У звездочка, а это вот что такое. У звездочка, видите, у нас у равняется минус W. У звездочка это минус W звездочка. Значит, вот мы тут пока что только тоже расписали только тот факт, что значит, вот их звездочка, нулевая звездочка, раз они решения задачи 3, значит, они удовлетворяют всем ограничениям. Дальше. Задачи 2 и 3 это двойственные задачи. Это двойственные задачи. А если, значит, вот мы берем решение двойственных задач, то мы знаем, что значение функционала, значит, вот на этих векторах, значение функционалов прямой и двойственной задачи на этих векторах совпадает. Значит, значение функционала задачи 2, значит, когда мы берем вот такой вектор, значит, вот такой вектор, y звездочка, v звездочка, значение функционала это минус v звездочка. А значение функционала задачи 3, это W звездочка. Значит, получаем, что V звездочка равно W звездочка, ну или что то же самое, что V звездочка равно U звездочка. То есть, на самом деле, так, только извините, вот здесь вот нужно звездочку поставить. Вот здесь, где V, исправьте, пожалуйста, нужно звездочку. То есть, на самом деле, получается, что вот здесь мы можем написать не U звездочка, а V звездочка. На самом деле. И тогда что получается? Значит, что получается? Получается, что если мы берем решение, значит, вот двойственных задач, соответственно, задачи 2 и 3, то получается, что выполнены вот такие вот ограничения, соотношения. Ну, а что это значит? Вот главное, что теперь здесь вот звездочка, и здесь вот звездочка, это одно и то же число. А мы с вами знаем, что это такое. А это значит, что x звездочка, y звездочка и v звездочка, это уже решение исходной игры с матрицей А. То есть x звездочка это оптимальная смеш-стратегия первого игрока. Действительно, получается, что когда мы x звездочку, вот этот вектор, умножаем на произвольный столбец матрицы А, мы получаем всегда величину больше либо равную, чем V-звездочка. А когда Y-звездочку умножаем на произвольные строчки матрицы А, мы получаем величину меньше либо равную V-звездочку. Ну и плюс эти вектора, они являются смешанными стратегиями. Значит, это решение игры. Значит, действительно, вот эта тройка, это есть решение игры. Это есть решение игры. То есть мы показали, что если взять произвольное решение, соответственно, n3, 2, n3, значит, это задача линейного программирования, произвольное решение, то значит, мы вот таким образом, взяв такую тройку, мы получим решение игры. Ну, а, значит, как я отмечал, для задачи линейного программирования существует много эффективных методов. Так, это вот, значит, первое, что я хотел отметить. Первое. Теперь следующий раздел. Следующий раздел это мы рассмотрим сейчас с вами бесконечно оптимистический метод. То есть вот мы рассматривали с вами матричные игры. Значит, вот на предыдущих лекциях, и вот сейчас мы рассматриваем матричные игры, и вот мы знаем, как, например, искать силовую точку в чистой стратегии, силовую точку в смешанных стратегиях, и смотрели с вами свойства оптимальных смешанных стратегий и методы решения игр в смешанных стратегиях. То есть мы на прошлой лекции показали, как отличаются все крайние стратегии, вот, то есть мы можем описать множество всех оптимальных смешанных стратегий, значит, определив крайние. Значит, мы знаем графический метод решения, ну, для частного смешанного, значит, 2 на 1, 1 на 2. Мы знаем метод Брауна, который позволяет, значит, если ходить эпсилон, вообще говоря, эпсилон оптимальной смешанной стратегии. Знаем метод, значит, как можно уменьшить размерность игры. Ну и сейчас вот еще узнали, значит, вот с вами тоже общий метод, то есть метод, который позволяет вообще любую игру в любой размерности. Вот. Значит, это с помощью сведения этих игр задачи линейного программирования. Итак, значит, сейчас мы рассмотрим бесконечные теперь аналитические игры, то есть это игры, в которых множество стратегий x, y, значит, они могут быть бесконечными. То есть здесь мы рассматриваем конечные, n стратегии первого, n второго, теперь бесконечные. Значит, вот давайте я пока, значит, вот пока мы говорили о матричных играх, значит, вот по поводу контрольной. Значит, я проверил контрольную, ну, из 70 писавших 43 пятерки, а остальные оценки, ну, примерно поровну, значит, двойки, тройки, четверки, там, остальные поровну. А 43 пятерки, то есть вот эти студенты уже сделали хорошую заявку на получение, значит, высокой оценки вот, автомат. Ну, у остальных тоже пока шансы есть, то есть контроль еще будет, много будет. Оценка ставится средняя, то есть даже у кого двойки там или у кого ноль, все равно есть шанс еще получить там хорошую, может быть, даже отличную оценку. Значит, вот основные ошибки какие? Значит, первое, что касается матричной игры, там у кого-то нужно было найти седловые точки. В основном это делали правильно, но единицы ошибались, значит, силовая точка, напомню, это максимальный элемент столбце и минимальный в строке. Вот некоторые вот это путали, но в основном все правильно. И задача, где спрашивалось, ну, например, скажем, игра была 6 на 6, скажем, там, или такая 6 на 4, и спрашивалось, может ли такая игра иметь, ну, скажем, 11 седловых точек. Значит, здесь нужно было вспомнить утверждение, которое у нас с вами было, о том, что если, значит, вот у нас E1, G1, значит, вот этот элемент образовывается, главную точку, и второе, G2. вот такой элемент тоже образует силовую точку, то значит, вот такие элементы, соответственно, и один же, и второе, и два же первое, тоже образуют силовую точку. Ну и то же самое, если у нас три, там здесь четыре. То есть количество силовых точек, оно всегда представимо вот в таком вот виде. Количество k на n, количество силовых точек. Вот. Где k, значит, это число меньше либо равное числа строк, а n число меньше либо равное числа столбцов. Значит, это натуральные числа. Поэтому, если игра 6 на 6, 11, как можно представить таким образом? Только как 1 на 11 или 11 на 1, но у нас нет ни 11 строк, ни 11 столбцов. Значит, ответ какой? Отрицательный. Значит, игра 6 на 6 не может иметь 11 силовых точек. Ну, а где спрашивалось там, допустим, игра 6 на 4, может ли иметь, значит, 10 силовых точек? Конечно, может. И, значит, почти все правильно приводили пример. Вот некоторые, правда, тоже ошибались, считая, что силовая точка — это максимальные строки и минимальные столбцы. То есть, в основном, эту задачу почти все сделали правильно. Ну, кроме тех, у которых двойки. В двойке они вот там ошибались. И вторая задача, значит, где надо было найти силовую точку функции каждой среды. Значит, вот некоторые решали задачу непосредственно, ну, то есть искали, значит, минимум по y, и потом от этой функции максимум по x, и потом то же самое искали, значит, максимум по x, от этого минимум по y, искали нижние и верхние значения игры, если они совпадали, то, значит, вот утверждали, что, соответственно, вот эти вот наивысшие гарантированные стратегии игроков, эта пара образует силовую точку. Да, так можно делать, вполне. Но мне кажется, легче все-таки, значит, вот k' по x, как мы делали с вами, умножить там на x минус, ну, там у нас был отрезок 0,1, значит, x минус 0, x минус 1, значит, равно 0, ну, и то же самое. k' по y, значит, на y минус 0, минус 1, равно 0, вот, значит, большая часть из вас именно так и делала, ну, мне кажется, это легче. Значит, единственное, многие в чем ошибались, ну, я, правда, за это снижал так, я ставил просто минус, значит, все правильно, я ставил не 5, а 5 с минусом. Ошибались в том, что ведь множество-то было задано, это 0,1 на 0,1, и поэтому решать систему нужно, ну, естественно, вот в этом множестве. То есть вот многие забывали про это и писали ответ там, что силовая точка там, там, допустим, единица, ну, минус там 1/3. Откуда минус, когда вот, то есть x от 0 до единицы, y тоже, то есть решаем только вот на этом множестве. А так, в основном, все правильно, значит, делали, остальное. Сейчас я говорю, что 40 на 5. Так, ну я, значит, раздам вам тогда перерыв, раздам. А сейчас, значит, бесконечные антагонистические виды. Значит, мы предполагаем, что это бесконечные виды. Вообще говоря, то есть это множество могут быть бесконечны, могут быть конечными, тогда все, что мы расставим, это верно тоже, верно, но могут быть бесконечными. Итак, значит, мы рассматриваем здесь по отдельной функции k, опустим это множество, и это компактное множество. Ну, как мы с вами отмечали, что это множество, значит, конечно, верно, значит, вот как теперь строятся смешанные стратегии игроков? То есть, если для конечной игры, мы с вами знаем, это были вероятностные вектора, то теперь смешанными стратегиями игроков являются вероятностные меры. То есть, за первого игрока вероятностные меры и за второго игрока это не обнаружено. То есть теперь смешанные стратегии это вероятностные меры. Значит, за первого игрока множество смешанных стратегий это множество всех вероятностных мер, значит, определенных на x, а за второго это множество всех вероятностных мер, определенных на y. Ну и тогда, если первый игрок придерживается смешанной стратегии μ от x, а второй игрок
корреспондируется с внешним заданием мио, а и но при этом платеж равен, значит, вот такой вот величине, которую мы будем обозначать с вами где, вот, ну, мио, который есть интеграл. Значит, по Х, по Y, К, по Х, Д, мио, Х, Д, мио, Х.
То есть теперь, значит, платеж это вот.
Это вот такая вот величина, такое число. То есть это выигрыш первого игрока и только второго.
И то же самое, значит, как мы с вами вот, когда рассматривали просто игру с платежной функцией k от xy, то есть рассматривали вот числа стратегии, значит, там первый игрок стремится максимизировать свой выигрыш, и здесь то же самое. То есть первый игрок стремится максимизировать у нью вот это величину. Ну и то же самое, второй игрок стремится минимизировать проигрыш свой, то есть он стремится минимизировать эту величину.
Значит, ну мы будем предполагать всегда, то есть мы будем рассматривать такие игры, для которых, значит, вот такой интеграл существует, и, значит, можно менять порядок интегрирования, и, значит, величина вот эта от этого неизвестна.
То есть будем рассматривать только такие функции, как x и y. То есть в частности, если, например, предположить, что функция k от x, y является непрерывной на x на y, тогда, значит, вот это ограничение выполнено. То есть интеграл существует, и, значит, порядок интегрирования можно меняться. Значит, вот мы будем рассматривать вот такие. Ну, естественно, что для некоторых разрывных функций, значит, эти требования тоже выполнены. Вот, да, даже рассмотрим с вами один частный пример, частный случай. Но пока что можно считать, что k непрерывно. Например. Но нам главное, чтобы существовало интеграл, вот порядок можно было иметь. Значит, ну я определил еще вот такие вот две функции. Е от x, y, это интеграл по y, k от x, y, d, y, от y, и где ню это интеграл по x. К от x, y, d, ню от y. Ну и легко заметить, что g от ню и ню это здесь интеграл по x, g от x, ню и ню от x. И равно интегралу по y, e, y, d, ну, от y. Так, значит, это вот такие предварительные замечания. И еще можно показать, значит, ну, это вы сами покажите, пожалуйста, что, значит, вот для любой вероятности меры u на y, вероятности меры u на x, вот обе эти функции, которые здесь выписаны, значит, они являются непрерывными. Какая другая функция? Непрерывная. Первая, соответственно, множество x, вторая множество y. Значит, это доказывается очень легко. Используя то, что извините, только это для случая, если функция k от x, y является непрерывной. То есть, вот отметим, значит, если k от x, y непрерывная функция, ну, будем даже считать на множестве x на y, вот, то обе такие функции непрерывны. Значит, это для случая непрерывности функции. Значит, этот факт нам понадобится. Значит, впоследствии. И нам понадобится еще один факт из функционального анализа, который вы проходите на третьем курсе. То есть я просто сформулирую его. Формулирую теорему из функционального анализа. Теорема такая. Ну или даже не теорема, а смерть, которая у нас такая. Значит, Лемин. А будет Лемин, давайте определим сначала. Определим. Значит, последовательность вероятностных мер. Последовательность вероятностных мер. Неуфенная.
последствия вероятностных мер Ньютона, определенных на х. То есть эти нормы, эти меры, сосредоточены на х, значит, последовательность вероятностных мер Ньютона на х, называется слабо сходящаяся. Называется слабо сходящаяся. Значит, она слабо сходится. Слабо сходящаяся к вероятности меры не ноль. Если интеграл от x до от x d от x стремится к стремящейся бесконечности к интегралу d от x d от x, для любой непрерывной, значит, для любой непрерывной на x функции f от x. Значит, для любой функции f от x, определенной и непрерывной на x. То есть, если, значит, вот для любой непрерывной функции это имеет место такое соотношение, тогда вот говорят, что Ньютон слабо сходится к мере Ньютона. Ну и теперь мера. Значит, какая будет использована еще потом, чуть позднее. То есть пока просто нет правоотследовательности функциональной монархии. А мера такая. Любая последовательность вероятностных мер, любая последовательность вероятностных мер, сосредоточенных на компактном множестве конечномерного эвклидового пространства, значит, любая последовательность вероятностных мер, сосредоточенных на компактном множестве конечномерного эвклидового пространства, ну, то есть вот те ограничения, которые мы считали, x это компакт в конечномерном эвклидовом пространстве, содержит слабо сходящуюся подпоследовательность. Значит, вот такой факт, значит, без доказательств из функционального анализа. Так, теперь, значит, вот, давайте посмотрим, как... Значит, там есть... А, надо сделать перерыв, да? Значит, давайте я сейчас вам раздам. Вот скажите, вот кто-нибудь у вас типа старости потока есть? Есть кто-нибудь? Значит, они в порядочном моменте 128, 128 и так далее, а потом там 340. Сейчас, такой случай, товарищи, мне только нужно выяснить фамилию. Сейчас, подождите, секунду. Вы там плохо там пишете. Значит, вот, пожалуйста, вот 341 группа. Вот в списке не было, значит, человек получил 5 минусов, но фамилию я не мог понять. Вот Синяго, есть такой?
Синегов,
да? Вы так плохо пишете, а инициалы Д и Е, да? Д и С. А, Д и С. Все, вопрос? Thank you. второго игрока. Второго игрока, значит, оно гарантирует ему всегда проигрыш, значит, не больше, чем высшего. Не больше. Ну и точно так же, как мы с вами доказывали для функции k от x, точно так же для функции e от μ доказывается, значит, вот теоретически, что v чертой снизу, меньше равно v чертой снизу. Для любой игры вот выполнено такое соотношение. Значит, дальше. Если есть если эти увеличения совпадают, то вот эта величина, мы не будем просто означать символом V, она называется значением или ценой игры. Значение игры, смешанных стабильных, или цена игры. Ну и в этом случае, значит, вот стратегии иммуна, их обычно называют просто оптимальными смешанными стратегиями игрока. Когда выполнено вот это равенство, то, значит, наилучшие гарантирующие, они называются просто оптимальными стратегиями. Так, дальше определение силовой точки, значит, для функции, оно остается без изменений. То есть пара стратегий, соответственно, все второе, не нулевое, не нулевое, значит, называется силовой точкой, если для любых вероятностей, например, μ на x и μ на x. Значит, вот то же самое. Определение без изменения. Ну и, значит, вот теорема вторая, тоже аналогичная то, что мы рассматривали для функции. Значит, это следующее. Пара μ нулевое, μ нулевое образует силовую точку в смешанных стратегиях в игре с платежной функцией k. Значит, это силовая точка, тогда и только тогда, когда выполнено соотношение. Когда выполнено соотношение E от x не нулевое, меньше либо равно E не нулевое, не нулевое, меньше либо равно E не нулевое, Y при всех x из x и Y из Y. Но вот это соотношение E теоретически можно доказать. Итак, значит, пара образует силовую точку, тогда и только тогда, когда вот такие соотношения будут. Вот вы, наверное, помните, что у нас был такой аналог этой теоремы для матричных игр. Для матричных игр. Вот. Значит, только там вот у нас был здесь индекс t, здесь индекс g, а тут, соответственно, x и y. Докажем. Докажем. Первая часть. Первая. Значит, пусть минор и минор это силовая точка. Силовая точка функции E. Значит, тогда что? Тогда выполнено вот это соотношение. То есть вот это соотношение выполнено. А оно выполнено для любой сказанной вероятностной меры μ. Не любой. Значит, что мы делаем? Фиксируем произвольный x из x. Вот нам нужно показать, что выполнено вот такое соотношение при всех x. Фиксируем произвольный x и рассмотрим в качестве ню. Значит, здесь я могу любую взять вероятностную меру налить. Я возьму вот такую вероятностную меру, ню с индексом x. Значит, это такая вероятностная мера. Она сосредоточена в одной точке x, в одной точке вот, в этом x. Сосредоточена в одной точке, в которой имеет скачок равный единице. То есть вот такая вероятностная мера. Значит, сосредоточена она вся в одной точке. Там скачок имеет разные единицы. Вот такая мера. Поэтому, когда мы берем интеграл по такой мере, интеграл, вот тот интеграл, который вот здесь в левой части, по такой мере, если в качестве мюнку подставим мюнку пиксель, у нас просто получится вот эта левая часть. То есть, когда мы берем интеграл по мере от функции, значит, от какой-то функции мы берем интеграл по мере, которая
сосредоточена вся только в одной точке, мы получаем просто значение функции в этой точке. Что и здесь получено.
И то же самое, значит, вот это соотношение. Берем производитель и в качестве ню мы берем меру на y, которая сосредоточена в одной точке. Вот выбранной меры. То есть в одну сторону доказали. Второе. Теперь предположим, что вот это выполнено. Вот эти соотношения. Значит, они выполнены при всех x и при всех y. Значит, возьму вот эту первую часть соотношения и фиксируем произвольно вероятность на x, вот ню x. Что сделаем? Интегрируем по вероятностной мере, интегрируем левые и правые части. Правый имеется в виду вот это число.
Значит, когда мы по вероятностной мере интегрируем число, мы получаем в итоге само это число. У нас вероятность имеет.
Ну, а слева тогда у нас получится g от ню и ню нулевое. Значит, вот мы проинтегрировали эту функцию по линию. Меньше или равно g ню нулевое, ню нулевое.
Ну и то же самое, теперь вот это соотношение. Интегрируем обе части, значит, выберем произвольную левую ню от y, определенный на y, и интегрируем тоже по значит, этой мере, и получаем вот это соотношение. Ну и вместе они дают нам то, что это седловая точка соотношения. Значит, ну так вот легко доказывается такое утверждение. Ну и, значит, вот на самом деле, значит, что еще можно доказать? Это у нас была теорема вторая, значит, теорема третья. Значит, теорема третья какая? Игра с платежной функцией k. Значит, на множествах x и y. Значит, ограничение мы вот один раз с вами определили, что x и y это компакты, значит, вот в конечном мерном какие-то пространства. Итак, игра с такой платежной функцией имеет седловую точку в смешанных стратегиях. Имеет седловую точку в смешанных стратегиях. Тогда и только тогда, когда существует и равны.
Тогда и только тогда, когда существует и равны.
Максимум по миру. От инфинума по ню е от ню и минимум по ню супремума по ню е ню. Значит, это вот первая часть теоремы 3. Значит, играем в седловую точку в смешанных стратегиях тогда и только тогда, когда существуют и равны, значит, вот такие вот величины. Это первое. И второе,
что это первая часть, и вторая часть такая. Если ню нулевое, ню нулевое, это седловая точка,
смешанных стратегий,
то если ню нулевое, ню нулевое, значит, эта величина равна вот этим величинам. Равна этим величинам. То есть равна вот этим величинам.
Значит, вот эта теорема доказывается аналогично тому, как мы с вами это делали для случая, когда мы рассматривали чистые стратегии. То есть у нас была игра с платежной функцией k от x, y, и мы рассматривали чистые стратегии. То есть вот вы можете просто воспроизвести, значит, одну схему доказательства вот из первой лекции. Из самой первой нашей лекции. Значит, вот такой же утверждение справедливо и для случая смешанных стратегий. Так, и, значит, теорема 4, она тоже является аналогом теоремы с первой лекции. А именно, если существует стратегия ню нулевой, ню нулевой, если существует стратегия ню нулевой, ню нулевой, и число v, если существует стратегия μ0, μ0 и число v, Такие что? Где-то.
Ню на нулевой. Меньше либо равно В. А В меньше либо равно В. Ню нулевое Ню.
При всех.
Ню и Ню.
То есть для всех значит, вероятностных мер. То тогда? То.
Значит, то. В равно Е. Ню нулевое, ню нулевое. Это первое. И пара ню нулевое, ню нулевое образует силовую точку исходной линии. Образует силовую точку исходной линии.
Значит, вот такая теорема, которая тоже доказывается точно так же, как значит, мы это делали для случая с платежной функцией k от xy, когда мы рассматривали ее в чистых стратегиях. То есть там платеж был k от xy. Значит, тут e от ню ню, там k от xy. Доказывается аналогично. Дальше. Теорема пятая. Теорема пятая. Пара стратегий. Ню нулевое, ню нулевое. Образует силовую точку. В том и только в том случае, когда выполнены соотношения. Е от x ню нулевое меньше либо равно е от ню нулевое y при всех x из x, y из y. Ну, можно тоже доказать. Итак, пара ню ноль ню ноль образует силовую точку в y. Тогда и только тогда, когда выполнены вот такие соотношения. И это тоже, посмотрите, это тоже аналог, значит, соответствующих утверждений для матричных игр. То есть в матричной игре, значит, вот когда мы берем на оптимальную смешную стратегию первого игрока и умножаем ее на произвольный столбец матрицы. Это вот аналог, видите, вот такого интеграла. Аналог вот такого интеграла. То есть мы берем произвольный y и, значит, интегрируем по этой мере функцию k от xy по x. И вот эта величина, она всегда больше либо равна, чем когда мы берем оптимальную смешную стратегию второго игрока, значит, берем, фиксируем произвольный x и интегрируем функцию k от xy для данного x по, значит, вот этой мере. По этой мере. Вот. То есть это, значит, аналог, для, аналог, значит, вот, в случае с конечной игрой. Докажем. Значит, первое. Итак, значит, если ню ноль, ню ноль это силовая точка. Значит, ну, собственно говоря, у нас это с вами вот здесь-то в этом утверждении было. То есть если ню ноль, ню ноль силовая точка, значит, вот мы пишем такое соотношение и берем произвольный x, произвольный y, ню x не рассосредоточено в точке x, вот мы с вами брали, и ню y не рассосредоточено только в точке y, в одной точке. И получаем вот такие соотношения, видите, а x и x. Можно прямо написать, что это следствие теоремы 2. Первое. То есть если мы берем ню0, ню0 это силовую точку, то тогда просто смотрим теорему 2. Вот там сказано, оттуда следует, что выполнено такое соотношение сразу. Ну и второе. Если выполнено вот это соотношение, то есть я его еще раз перепишу, x ню0 меньше равно ню0y, значит при всех x и y. При всех x. Значит, раз это соотношение справедливо при всех x из x, y из y, значит, если я фиксирую произвольно любую вероятностную меру ню x на x и ню y на y, я имею право что сделать? Сначала мы проинтегрируем по x обе левую и правую части. Знак останется без изменений. То есть мы интегрируем по вероятностной мере. А имеем право, почему? Потому что это соотношение при всех иксах выполнено. Тогда слева мы получим е ню, ню нулевое. А справа, видите, у нас справа величина, она вообще от х у нас не зависит. Тут вообще икса уже нет, уже потому что взят интеграл по мере функции от х. То есть она остается величина правой части. То есть мы проинтегрировали вот это соотношение по мере ню от х более части. А теперь вот это новое соотношение мы теперь проинтегрируем по мере ню. Ню от y. Ну, слева у нас вообще константа сейчас, она так и останется без изменений. Когда по вероятности менее интегрируем, будет Е не нулевое. А справа как раз будет Е не нулевое D. Вот. Мы выбрали произвольные слова. Произвольные меры μ и μ. Вот. Значит, это соотношение верно для любых мер μ и μ. А теперь мы с вами знаем, уже много раз это делали, что отсюда сразу следует, что μ0 это цикловая точка. Ну, это вы, как обычно, значит, самостоятельно. Так, теперь, значит, Герцел оптимальная смешанная стратегия. Значит, будем предполагать, что нижние и верхние цены совпадают. То есть рычаг снизу равно рычаг сверху. Мы будем считать, что это верхнее соотношение. Значит, вот в этом случае стратегия. Мы будем обозначать так, минус индекса m на x и минус эпсилон на x. Значит, эти стратегии называются эпсилон оптимальными. Эпсилон оптимальными. Первый, второй игроков, соответственно, эпсилон оптимальными. Если Е мю эпсилон мю больше либо равно в этом минус эпсилон, Е будет равен мю, и Е мю эпсилон меньше либо равно в этом плюс эпсилон, далее будет равен мю. Так вот это вот эпсилон оптимально. Значит, смысл какой? Мы с вами уже на прошлых даже лекциях рассматривали оптимально. Значит, вот оптимальная стратегия первого игрока, это стратегия, которая обеспечивает вот эту величину для любой меры больше равной уровня. Вот это оптимально. То есть какую бы стратегию, смешанную стратегию, не принял второй игрок, значит, первый всегда получает выигрыш больше равной уровня. Вот тогда была бы оптимальная. А если больше вибрано не вы, а больше вибрано, чем величина, чуть-чуть меньше, чем вы, значит, если очень больше не вы. То есть меньше вы. Вот это тогда, значит, меньше на эпсилон. Это уже эпсилон оптимально. То есть всегда выигрыш первого игрока будет немножко меньше. То есть вы минус эпсилон. Ну и то же самое второе. Какую из стратегии первого игрока не принял, у второго всегда выигрыш будет не хуже, чем вы плюс эпсилон. Это эпсилон оптимальная стратегия. Ну и вот можно определять, значит, эти понятия не обязательно для случая, когда нижние и верхние цены равны, а можно в общем случае. То есть тогда здесь была бы величина выше, чем снизу минус эпсилон, а выше, чем снизу. В таком случае стратегия называется именно эпсилон гарантирующим. Эпсилон гарантирующим. Значит, это эпсилон оптимальный. И теорема аналогичная, ее докажете сами, аналогичная теорема 5, теорема 6. Теорема 6. Значит, стратегия мю эпсилон и мю эпсилон, соответственно, первого, второго игрока. Стратегия является эпсилон оптимальным, значит, что вот от эпсилона черточка оптимальная. Является, собственно, оптимальным, в том и только том случае, когда Е от μ эпсилон и Е больше либо равно V минус эпсилон, если это будет в среднем, и Е от μ эпсилон меньше либо равно V плюс эпсилон, плюс эпсилон. Доказывать точно так же, как мы только что вот доказывали теорему 5. Ну и теперь, собственно, мы переходим к основному результату данного раздела. Это такой параграф, называется существование силовой точки смешанных стратегий. Существование силовой точки в смешанных стратегиях у игр
игр с непрерывной платежной функцией. С непрерывной платежной функцией на компактных множествах стратегий. То есть теперь, значит, как вы поняли, мы будем рассматривать случаи, когда платежная функция k от x, y непрерывно на множество x на y, ну а x, y это компакт. Значит, теорема, она будет без номера, здесь в этом параметре теории можно. Итак, пусть, значит, давайте все условия еще раз видим. Пусть k от x, y непрерывно функция на множество x на y. Непрерывно. А x, значит, давайте прямо подчеркнем. X y. Значит, x, видим, это компакты. Компактные множества. Конечно, не будет прыгать в пространство. Компактно. Тогда существует целовая точка, не нулевой, смешанная с стратегией. Тогда существует целовая точка, смешанная с стратегией. Значит, это первая часть. Существует целовая точка. И второе. Значит, более того, существует равнина. То есть теперь видите, существует равнина не уже максимум от минимума, как у нас было в принципе, а максимум минимума. То есть существует максимум. Существует равнина вот такими величинами. Минимум по минимуму, максимум по минимуму. Две такие минимумы. Ну и еще важное следствие, это мы потом сформулируем, когда докажем теорему, то есть теорему и следствие, как искать точную оптимальную стратегию. Так, ну что такая теорема? Значит, доказывать эту теорему будем с помощью метода дискретной аппроксимации исходной игры. Конечная игра. Значит, мы будем аппроксимировать бесконечную игру. Конечную игру. Значит, вот таким образом. Таким образом. Значит, поскольку функция k от x непрерывна на компактном. Непрерывна на компактном множестве. Значит, на любом эпсилон больше нуля существует. D больше нуля. Значит, такое, что если роль x1 и x2 меньше равно d, и роль y1 и y2 меньше равно d, то k x1 и y1 минус k x2 y2. Значит, это по модулю разность меньше равна эпсилон. Ну, а точки x1, x2, это точки из множества x, y1, y2, точки из множества y. Значит, здесь вот символом ρ я обозначаю, значит, вот, обозначаю эвклидово расстояние между точками x1, x2. Ну, здесь, соответственно, y1, y2. То есть в первом случае это вот вольмерном пространстве, в втором случае вольмерном пространстве. То есть расстояние между точками. Вот. То есть это следствие непрерывности функции, значит, на множество x на y. X на y или x, y это компакт. Значит, это первое. Непрерывность. Дальше. Поскольку x, y это компактное множество, это компакт, то для любого дельта больше нуля, для любого дельта больше нуля, существует конечная, конечные эхо-сеятели множество x и y. Значит, мы эти множества обозначим таким образом. X с индексом дельта и Y с индексом дельта, соответственно. То есть это конечные дельта сетки. Ну, то есть, что это значит? Вот, значит, если неформально, значит, вот у нас X, мы берем какой-то дельта, и, значит, вот есть конечное множество точек, вот можно покрыть множество X, значит, такой конечной сетки, такой, что если взять произвольную точку x, вот я беру, значит, произвольную точку x, x малого, и всегда для этой точки x найдется, значит, точка из дельта сетки, такая, что расстояние между выбранной точкой и этой точкой из сетки будет не больше, чем дельта. Не больше, чем дельта. Ну, то есть можно написать, что для любого x из x найдется, значит, x малого дельта из x большого дельта, такое, что расстояние между этими точками x и x дельта будет меньше, равно дельта. Значит, это следствие компактности множества. То есть вот, что мы теперь делаем. Что мы теперь делаем? Значит, теперь мы рассматриваем последовательность. Значит, берем последовательность положительных чисел. Значит, обозначим ее так. Эпсилон k больше 0, эпсилон k стремящийся к 0, k стремится к бесконечности. Вот рассматриваем такую последовательность положительных чисел. Значит, для каждого эпсилон k мы берем соответствующее число дельта k. То есть вот, которое здесь указано. Которое указано, значит, определение, не определение, а следствие непрерывности, ну или определение там, как определять. Берем соответствующий дельта, вот это, который указан, и строим конечные дельта сетки. Это x дельта кт и y дельта кт. Вот построили конечные дельта сетки. Ну, соответственно, первое это в множестве x дельта сетка, второе в множестве y. И теперь мы рассматриваем конечную игру. Значит, вот для фиксированного k мы рассматриваем игру с квадратной формой, ну, уже матрицы будет k от x, y, когда x принадлежит x дельта k, а y принадлежит y дельта k. То есть вот это уже конечная игра, потому что раз множество стратегий конечные, x дельта k, y дельта k, значит, конечно, это матричная игра, вот, которую мы с вами решать, во-первых, умеем, мы знаем много методов, и второе, значит, что вот здесь самое главное, это то, что мы знаем, что матричная игра всегда имеет седловую точку. То есть для матричной игры, вот в смешанных стратегиях, седловая точка существует всегда. Всегда. Значит, вот мы берем решение матричной игры. И давайте распишем вот таким образом. Значит, для определенности будем считать, что x дельта k это такое конечное множество. Значит, x1 k и так далее, x r k. То есть вот в дельта сетки x дельта k, значит, rk точек. Вот такие точки были выделены. И, соответственно, y дельта k это такое множество. Значит, y первое k и так далее, y и тут s k. Значит, дельта сетки y дельта k, s k точек. Значит, теперь мы отметили с вами, что матричная игра всегда имеет, значит, решение смешанных стратегий, седловую точку. Значит, пусть ПК, вот такой вектор, это оптимальная смешанная стратегия первого игрока. Значит, П и К, и так далее, П и К. Значит, это оптимальная смешанная стратегия первого игрока в этой конечной игре. И, соответственно, второго, УК, Значит, это Q. 2,1. И так далее. УКСК. Значит, это оптимально смешанная стратегия второго игрока в этой игре. Второго игрока. Значит, давайте распишем, вот что значит, что это оптимально смешанная стратегия. Ну, давайте, чтобы понятнее было, напишем в виде суммы. Значит, сумма G от единицы до СК. К от X, Y к G умножить на U к G. Значит, да, и пусть, значит, ВК, вот ВК, мы будем обозначать значение в этой матричной игре. Значение игры в матричной игре. Значит, эта величина меньше либо равна ВК, что в свою очередь меньше либо равно сумме и от единицы до ВК, К, Х, К, Y, Y, умноженное на P, К, Y. И давайте отметим, что вот эти соотношения, они верны при всех x из 4 из дельта k и y из y дельта k. Ну то есть что мы здесь делаем? Значит, вот у k это оптимальный смеш стратегия, значит, второго игрока. То есть что это значит? В игре с платежной матрицей, вот которая здесь описана. Значит, что это значит? Это значит, что мы берем эту стратегию, умножаем на произвольную строку матрицы, на произвольную строку матрицы, скалярно умножаем, и получаем величину меньше либо равную ВК. Но как умножить на произвольную строчку матрицы? Это значит, что мы выбираем строчку. Строчка это x. Выбрали произвольный x из дельта КТ. И, значит, построили вот такую сумму. То есть это вот скалярное произведение. Значит, вот этой строки х-овой, значит, на вот этот вектор. И получили величину меньше либо равную ВК. То же самое, значит, вот первый игрок, то же самое. То есть фиксируется произвольный y, это значит фиксируется произвольный столбец матрицы. И скалярно он умножается на вектор P, K. И всегда получается величина, значит, больше либо равная ВК. Значит, теперь что мы сделаем? Теперь мы перейдем от, значит, вот этих смешанных стратегий, то есть от вероятностных векторов, мы перейдем к вероятностным мерам. Вероятностным мерам. Значит, определим такие вероятностные меры. Обозначим ее так. μk, μk от x и μk от x. Значит, вот это вероятностные меры, определенные, соответственно, на x и на y. Вероятностные меры. Значит, как они определяются? Вот первая мера определяется таким образом. Значит, эта мера сосредоточена вся в конечном числе точек, а именно x дельта карты. То есть она вот в этих точках сосредоточена. Причем скачки имеют следующие. μk от x и k равняется p и k. Значит, для всех e от единицы до rk. То есть вот такая вот мера вероятностная. Ну и то же самое вероятностная мера μk. Она тоже сосредоточена в конечном числе точек, а именно в точках y дельта k. И скачки имеют вот такие. То есть это пишется так. Uk от y к j равно uk j для всех j, значит, от единицы до sk. Тогда вот это соотношение, значит, которое у нас было записано в виде суммы, значит, теперь мы можем с помощью мер переписать вот таким образом. E x вверх от n, значит, это меньше либо равно вот так, что в свою очередь меньше либо равно E значит, не убран. И. Ну и пока это выполнено при всех x плюс x delta k и y плюс y delta k. То есть вот мы пока просто переписали с помощью мер тот факт, что, значит, вот эти вот вектора, они являются оптимальными смешанными стратегиями первого-второго игрока в матричной игре, а ВК это значение. Вот. Но поскольку, значит, вот эти точки, вот x, delta k, y, delta k, это не просто точки какие-то, множественные, а это точки, которые образуют дельта k сетку. Это дельта k сетка. И дельта k это число, которое не просто какое-то положительное, а это число, которое соответствует вот этому числу эпсилон k. Вот из определения непрерывности функции. Значит, делаем такой вывод. Вывод такой, что если x μk, значит теперь здесь можно написать минус эпсилон k, значит это меньше либо равно ВК, что в свою очередь меньше либо равно е μk плюс эпсилон k. А теперь уже можно писать, что это выполнено при всех x и z и x. Так, значит, вот давайте вот на этом. То есть это вот основное, что вот мы получили. Значит, вот это вот соотношение. Значит, остальное все потом отсюда переследует. То есть пока можно сделать перерыв на 10 минут.
Thank you. Нет, хочешь как-то
Thank you.
обсуждали. Да, продолжаем. Итак, мы получили, значит, что выполнить указанные соотношения при всех x и при всех y. Дальше. Значит, мы вот имеем здесь последовательность вероятностных мер. Значит, не укаты и не укаты. Последовательность вероятностных мер. По лемме, которая была сформулирована в начале данного раздела, значит, мы можем из бесконечной последовательности мер не укаты выделить под последовательность, которая слабо сходится к некоторой вероятности мер. Ну и то же самое, значит, из последовательности мю. И что мы можем сделать? Мы можем сначала из последовательности, значит, мю катера выделить слабо сходящуюся под последовательность, значит, мю кап, вот такой вот. Ну и, соответственно, тоже выделяем под последовательность, значит, мю кап. Но вот первая, она сводится слабо. А это просто, значит, пока еще просто последовательность. А теперь вот из этой последовательности тоже выделить, значит, слабо сходящуюся под последовательность. Это будет мю, к, п, и. Ну и тогда, если мы возьмем под последовательность мю, к, п, и, то она тоже будет слабо сходящейся, потому что это под последовательность слабо сходящаяся последовательность. Ну, то есть обычный такой прием. Значит, вот это слабо сходится к некоторой мере μ0, а вот это слабо сходится к некоторой мере μ0. Тут уже и стремится к бесконечности, и тут тоже и бесконечность. То есть такой обычный прием. Вот. Тогда, если мы уже перейдем, значит, если мы вот это вот выполним, то есть выделим вот это слабо сходящееся, значит, от последовательности, перейдем к пределу уже прием стремящимся к бесконечности, мы получаем с вами из хорошо известных нам соотношений Ex. Меньше или равно мю нулевое и. То есть здесь эпсилон к у нас стремится к нулю, поэтому эпсилон к по вектор тоже, естественно, стремится к нулю. Значит, вот получили соотношение, из которого вы уже хорошо знаете, вот что следует, что мю нулевое и нулевое. Это задавая точку. Значит, теперь нам что нужно теперь показать с вами? Что нужно показать? То есть теперь вот вторая часть теоремы. Значит, нам нужно показать, что равны выписаны здесь максимум и минимакс, соответственно. Давайте минимакс. Значит, вот из того, что эта пара образует цифровую точку, мы с вами знаем следующее. Значит, во-первых, значит, значение этой. То есть, во-первых, раз существует цифровая точка, мы делаем, что нижняя и верхняя цены равны. Значит, вот значение. Оно равно как раз значению е точки в нулевой. Значит, эта величина равна максимуму по всей вероятности е. Мы пока еще минимум валируем и от минимум. Ну и эта величина равна минимуму по ню, супрему по ню, е минимум. То есть вот что мы, значит, имеем из того, что ню нулевой. Ню нулевой цифровая точка. Имеем вот такую цепочку равенства. Теперь что нам нужно сделать, чтобы закончить доказательство теоремы? Нужно заменить вот этот инфимум инфимум на минимум. Ну и супремум показать, что мы имеем право это делать. Значит, давайте это доказать. Значит, вот такая вот функция. N, ню, y. Значит, это функция непрерывно на y. Значит, это вот то утверждение, которое мы тоже в начале данного раздела отмечали, и которое вы покажете дома самостоятельно. Вот считаем, что, значит, вы это сделали. E, значит, для любой вероятностной меры ну, значит, вот такая функция непрерывно на y, ну и соответственно функции g x0, значит она непрерывно на x. Значит, давайте покажем больше. Покажем больше. Покажем, что интеграл e μμ, интеграл по μ, значит, он равен минимуму по y, я уточню, что y без y, вот e μx. То есть вот что мы хотим теперь показать. Значит, вот такое вот равенство. И тогда мы увидим, что вот из этого равенства мы уже можем вместо вот этого интеграла поставить минимум. Значит, вот это в рамочке я пока оставлю, но больше не буду еще буду писать. Значит, так будет показывать. Значит, давайте напишем цепочку соотношений. Инфинит. Понял? Е. Ну, это меньше либо равно. Минимум. Понял из Y. Е. Ну и давайте это соотношение обоснуем. Почему так можно писать? Значит, в левой части мы берем инфимум по всем вероятностным мерам μ, определенным на множестве y. По всем вероятностным мерам. В частности, вот в этом множестве вероятностных мер входят и вероятностные меры, которые сосредоточены только в одной точке. Значит, вот у нас множество y. Вот, значит, сюда входят меры, которые, значит, определены на y, и в частности меры, которые сосредоточены в одной какой-то точке, вот y, там, в другой точке, и так далее. А когда мы берем минимум по y, вот от такого, от такой функции, от такой функции, это не значит, что мы берем минимум, минимум, вот от такого выражения, которое здесь указано, от такого выражения. Но интегрирование здесь берется по всем мерам μ, вот в правой части, которые сосредоточены в одной точке. То есть, когда мы берем интеграл по мере, которая сосредоточена в одной точке, то мы получаем просто значение функции в этой же точке. Вот. Поэтому, естественно, поскольку, значит, множество всех вероятностных мер на y, оно включает в себя множество, значит, вероятностных мер, которые только в одной точке сосредоточены, то понятно, что, значит, вот этот инфимум, он будет меньше либо равен вот такому. Вот, это первое. Это первое. Теперь покажем, что на самом деле справедливо и соотношение обратное. Обратное соотношение. То есть вообще мы хотим показать, что здесь, значит, имеет место равенство вообще. Здесь равенство. Значит, сейчас покажем обратное соотношение. Справедливость обратного соотношения. Значит, покажем обратное соотношение. Значит, во-первых, определим, что, значит, минимум по y из y от y минус y, значит, эта величина меньше либо равна y минус y. Значит, для произвольного y. Вот здесь я уже могу написать для произвольного y. Значит, тут мы берем минимум по y, а здесь просто та же самая функция, но в какой-то точке, значит, в точке y. Теперь давайте возьмем произвольную, значит, берем произвольную меру μ. Значит, вот я взял произвольную меру μ, определенную на множество y. Значит, поскольку, значит, вот это соотношение верно при всех y, то, значит, мы можем проинтегрировать по мере μ. Значит, левую и правую часть. Проинтегрировать по вероятности. Значит, слева у нас выражение, которое не зависит от y вообще. То есть мы здесь минимум по y. Тогда получается такое соотношение. Значит, минимум по y из y. E μ. Вот это я взял минимум. Это я взял, значит, интеграл вот от левой части по мере μ. Ну, а справа будет, значит, меньше выбранной, нет, одну минуту. Справа вот такая вот получилась функция. И, значит, обратите внимание, что мы выбрали произвольную меру ню, определенную на ю. Произвольную. А раз произвольную, то тогда я справа могу писать уже инфимум по ню. То есть тогда получается, что минимум по ю из ю меньше правил инфимума по всем мерам ню, е от ню и ню. Еще раз говорю, потому что это соотношение прессии для любой справедливости. Вот. То есть мы получили, что минимум по ю теперь только минимум начнет, укажите вот здесь вот е. Значит, вот тут вот е надо написать. Е от ню и е от ню. И так получили, что вот, значит, этот минимум, он получается меньше либо равен, чем вот этот минимум. Ну, а здесь минимум больше либо равен. Значит, на самом деле мы получаем, что инфимум по всем мерам ню равняется минимум по имени изыгрыша ню и. Значит, вот это вот такое важное равенство получили. Получили такое равенство. Ну, а что отсюда следует? Вот из этого равенства, из того, что равно. Отсюда следует следующее. Следует вот что. Что указанный в нем участие минимума достигается в некотором вероятностном мере на игре, которая сосредоточена только в одной точке, в какой-то одной точке. А именно в той точке, где реализуется указанный минимум по игре. Вот этой функции. Вот. То есть если такой минимум равен минимуму такому, это значит, что просто этот минимум достигается в какой-то мере ню, которая сосредоточена в одной точке, а именно в той, где достигается вот этот ню. Ну, а отсюда что следует? Отсюда следует, что, значит, вместо вот этого минимума мы можем писать на самом деле минимум. То есть что у нас там записано? У нас записано, здесь минимум по ню нам нужно доказать. Ну, значит, пожалуйста, можно писать минимум по y, а можно писать минимум по ню, е от ню и ню. То есть теперь мы знаем, что это уже одно и то же. Что мы напишем минимум по y, что минимум по ню. Потому что мы выяснили, что вот этот инфим достигается. Значит, его можно заменить на ню. Ну и точно так же. Показывается, что вот этот супремум можно заменить на максимум. Значит, теперь теорема доказана. Доказана полностью уже. И, значит, важное следствие. Какое следствие важно из этой теории? А следствие такое. Значит, вот в доказательстве теоремы мы с вами получали вероятностные меры нюка и нюка. То есть, что мы делали с вами? Мы, значит, строили матричную игру, вот такую. Значит, находили оптимальные смешанные стратегии первого, второго игроков, и вот эти стратегии, они нам как раз и определяют, вот здесь выписано, как вероятностные меры, нюкаты и нюкаты. И вот следствие вот такое. Следствие, что стратегии нюка и нюка являются два эпсилон к оптимальными смешанными стратегиями. Значит, следствие. Стратегии ню к и ню к это два эпсилон к оптимальные смешанные стратегии. Соответственно, первый, второй игроков. То есть вот такая вот, вот такое следствие. То есть это что значит? Это значит, что если у нас дана бесконечная игра, значит, мы построим конечную игру, то есть, ну как, взяв вот такие вот дельта к сетки. И решая эту конечную игру, мы получим, значит, вот два эпсилона оптимально смешанной стратегии. Ну и понятно, что любая точность, какая требуется, она, значит, может быть получена. Другое дело, как минус,
Это то, что чем меньше брать эпсилон, то есть чем более точное решение мы хотим получить, тем большая размерность будет в матричной игре. То есть тем вот эти вот множества, x, dxk, ydxk, они будут содержать большее число точек. Вот. Значит, обоснуем этот факт. Обоснуем. Значит, значит, вот у нас, значит, вот мы берем вот это вот основное, ну, вот это, которое мы выделили в рамочку, вот у нас основное соотношение, с которого будет следующее. Значит, во-первых, мы знаем, что в игре существует цифровая точка. Это минимум и нулевой. Это вот оптимальный смешанный сравнительный. Значит, давайте теперь проинтегрируем вот это вот неравенство, то есть вот это правое неравенство, обе части. Проинтегрируем по вероятности линии мы 0. По вероятности линии 0. Ну, значит, вот здесь число стоит, значит, интегрируем по вероятности линии, остается это самое число получается, и получаем, что это меньше либо равно, а здесь будет ел не так и не будет. Вот. Но ну нулевое – это оптимальная смешанная стратегия второго игрока. Значит, вот эта величина, она меньше или равна, чем E, извините, меньше или равна, чем V, плюс эпсилон k. То есть, когда второй игрок применяет свою оптимальную смешанную стратегию, то вне зависимости от того, что, значит, какую стратегию применит первый игрок, второй игрок, значит, будет иметь величину не большую, чем b. То есть вот эта величина, она всегда меньше или равна, чем b. Вот, собственно, это мы здесь используем. Дальше. Теперь вот это вот соотношение. Вот это нравится. Значит, опять-таки, оно верно при всех x. Значит, мы проинтегрируем обе части по вероятности мере и много. Тогда получаем следующее. Е от 0 не k минус эпсилон k меньше или равно b. Опять-таки, это оптимальная смешанная стратегия первого игрока. Поэтому какую бы стратегию не принял второй игрок, ну k, эта величина всегда больше или равна b. То есть это больше или равно, чем b минус эпсилон k. То есть что мы имеем? Из первого соотношения мы имеем, что v минус vk, v минус vk больше или равно минус эпсилон k, а из второго соотношения мы имеем, что v минус vk меньше или равно эпсилон k. Ну а что отсюда следует? Отсюда следует, что просто v минус vk по-моему не превосходит эпсилон k. То есть это вот как бы первая часть. То есть видите, что когда мы строим конечную игру. Вот, значит, мы взяли эпсилон k, для него построили дельта k, построили конечную игру, решили ее, то значение игры вот в этой матричной игре, оно отличается от значения исходной игры не больше, чем на эпсилон k. Это вот первое, что мы видим. Ну, а дальше, значит, что можно сделать? Дальше, ну, берем вот это соотношение. И что отсюда следует? Значит, знаем теперь, что vk и v, значит, отличаются не больше, чем на эпсилон k. Значит, из первого, что у нас будет следовать? Вот отсюда. Отсюда следует, что e x ну k минус эпсилон k меньше либо равно. Значит, вот здесь указано, что это меньше либо равно vk. А теперь мы можем написать, что это меньше либо равно vk плюс эпсилон k. Раз мы знаем, что v и vk не больше, чем на эпсилон. То есть, как следствие, отсюда получаем, что e x mu k минус 2 эпсилон k это меньше либо равно vk. Правильно? Ой, извините, тут vk, вот тут v надо, конечно, v надо записать. И здесь не так надо написать, а вот так. V плюс 2 эпсилон k. Вот все. Все. То есть E от X μ k меньше либо равно, чем V плюс 2 эпсилон k.
А мы с вами уже знаем, что доказывали, или, значит, это у нас, по-моему, я вам задавал на дом, там, когда про эпсилон на оптимальность, что вот отсюда уже сразу следует, что мю к это два эпсилон к оптимальной смешанной стратегии второго игрока. Вот отсюда. Ну и аналогично показывается, что и мю к это, значит, два эпсилон к оптимальной смешанной стратегии первого игрока. Ну сразу тоже из этого соотношения и того, что вы именно с вот так и превосходит эпсилон к по модулю. Вот. То есть теперь, значит, вот, то есть это дает способ решения игр с непрерывной платежной функцией. Вот. То есть для того, чтобы найти приближенное решение бесконечной игры с непрерывной платежной функцией, значит, что нужно делать? Нужно ее аппроксимировать. Конечную игру и решить эту конечную игру. И полученное решение это будет приближенное решение исходной игры, значит, вот с такими оценками. Ну и давайте рассмотрим один пример бесконечной игры, а именно даже игры, которые мы рассмотрели с вами на первой лекции. Мы отметили, что там, если рассматривать игру в чистых стратегиях, то там, значит, интересно ничего не получалось. Значит, а именно это была как раз выбранный момент времени. Значит, мы рассматривали чистых стратегий и получили, что значит, нижняя цена игры, там чистых стратегий, она строго меньше, чем верхняя цена. То есть там вот силовой точки нет, ничего интересного. Значит, теперь рассмотрим эту игру, как игру смешанной стратегии. Так вот игра с выбранным момент времени. Значит, формулировка ее была дана на первой лекции. Напомню, что там, значит, принимает участие подводная лодка. И некоторые объекты. Подводная лодка атакует объект, она должна всплыть, что только на ней будет, и значит, произвести удар по объекту. Это объект, он, значит, у него есть осветительная ракета, он ее запускает какой-то момент времени, она значит, освещает территорию, там, значит, какой-то отрезок времени заданный отрезок времени перед. Вот. И, значит, если вот всплывает именно вот этот ответ времени, она уничтожается объект. А если она какой-то другой, то объект есть, то она уничтожает объект. То есть вот рассмотрим игру с такой платежной функцией. Значит, единица, если x меньше y, или x больше y плюс 1 вторая. И вот противный случай. То есть x меньше выбрали минус плюс 1 вторая и больше выбрали минус. X выбор, значит, обе эти переменные принадлежат 0, принимают значение соответственно 0. Значит, здесь получается вот такая платежная функция. Ну, это платежная функция. Разрывно, но мы просто хотим привести пример смешанных стратегий. Основных примеров значит, цилика, единичный квадрат и платежная функция, значит, она не разрывна. То есть я домажу x равно y, и значит, x равно y плюс 1 вторая. Вот так. Вот это точка 1 вторая. Это тоже, если так посмотреть, если это точка 1 вторая. Ну и, значит, вот она определена вот таким образом, что значит, вот здесь она равна нулю, здесь единица, и на границах такой же упрощает, значит, она принимает значение равное нулю. То есть вот такая платежная функция. Ну, то есть, если, да, значит, вот по x, x это, значит, вот чистая стратегия, значит, первого игрока, то есть подводной лодки, а по y вот это чистая стратегия 1. X, Y — это момент времени. Момент времени, когда вот, значит, лодка или объект будут выполнять вот указанные действия. Значит, лодка должна всплыть и открыть огонь, а объект, значит, вот осветить объект, и если там окажется лодка, объект будет уничтожать дальше. То есть, вот если, допустим, вот берется такая точка, то есть, значит, лодка всплывает вот такой момент времени X, а значит, объект, если делать на значит, вот тогда лодка уничтожает объект. То есть, не лица, это лодка уничтожает объект. Ну а когда у вас есть минус, точка выбирается в как раз соответственно будет собрание, что один плюс тоже будет. Значит, ну первый игрок стремится, значит, вот эта функция максимизирует, второй минимизирует. Ну и вот получается следующая картина. Получается картина такая. Значит, вот мы обозначим немного отрезков. Это вероятностная мера на единичном отрезке. То есть это вероятностная мера на отрезке 0,1, которая равномерно распределена на этом отрезке. Равномерно распределена на этом отрезке. Значит, 0,1 это вероятностная мера на 0,1, равномерно распределенная на этом отрезке. На отрезке 0,1. Теперь за второго игрока мы возьмем такую меру. Значит, μ0 от y, которая равна 1/2 альфа 0 от y плюс 1/2 плюс 1/2 альфа с индексом 1/2. И здесь такое обозначение. Значит, альфа с индексом b от y. Значит, это вероятность мира, сосредоточенная в одной точке B, да, в которой имеет скачок равный единице. Значит, это вероятность мира, сосредоточенная в одной единственной точке, в точке B, и которая имеет скачок равный единице. То есть, когда мы 0 от y, значит, какая это вероятностная мера? Видите, это единственное вот такая изменение. Комбинация двух вероятностных мер, значит, μ0 от y это такая вероятностная мера. Какая? Сосредоточена в двух точках. В точке 0 и в точке 1/2. То есть вот эта точка 0 и 1/2. В этих точках. И в каждой из них она имеет скачок равный чему? Кто скажет? 1/2, конечно. То есть соответствующая мера скачок равной единице, но умножается на 1/2. То есть точки 0 и 1/2, и точки 1/2 тоже скачок 1/2. То есть вот это вероятностная мера такая получается. Значит, вот теперь утверждается, что вот эта пара, это есть значит, седловая точка в игре. То есть эта пара образует пару оптимальных смешанных стратегий. Давайте проверим. То есть у нас с вами было много разных утверждений, с помощью которых мы можем это утверждение проверить. Значит, что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать лучше. Нужно проинтегрировать. Значит, вот эта платежная функция по адресу при фиксированном y проинтегрировать по мере μ0 от x. То есть вот проинтегрировать. Проинтегрировать при фиксированном x, проинтегрировать эту функцию по мере μ0 от y. И удостовериться, что первый интеграл будет при любом x и y всегда больше либо равен, чем второй интеграл. То есть вот что нужно сделать. Тогда мы с помощью соответствующего утверждения, там теорема какая-то сейчас была, сразу делаем вывод, что оптимально сделать. Значит, давайте посмотрим, что будет, если мы фиксируем произвольный или произвольный y и проинтегрируем такую функцию по x. То есть мы хотим оценить вот такую величину. То есть вот, значит, мы фиксируем какой-то y, взял вот такой. И вот так мы проинтегрируем. Берем какой-то другой y и интегрируем. Вот кто скажет мне, значит, больше мы равно чего? Вот эта величина. Кто скажет? Но только нужно, конечно, указать здесь точную грань. То есть понятно, что я могу тут написать, допустим, минус 1, поскольку у меня функция вся вот не отрицательная, вероятностная мера, понятно, что больше там. Но вот точное число, кто скажет? Для нас это точно. Совершенно верно. 1/2. То есть если мы берем интеграл при интегралом единицы, мы получим единицу. Видите, функция будет всего единица. Чем меньше берем y, тем меньше будет эта величина Ну, минимум будет, когда, ну, вернее, даже минимум, он будет вот для всех вот этих клиник. То есть вот у них у всех будет, если мы берем интеграл, интеграл будет правильно одной пары. Пусть он вообще меняется, как вот так вот величина, но от 1 к 2 до единицы меняется. И начиная с интеграла на 1 к 2, такой интеграл будет правильно 1 к 2. Потому что вот, видите, вот у нас один отрезок его длина, значит, половинка, а сумма на других отрезках то же самое, половинка.
Ну и поскольку не ноль по определению, мы так определили эту меру, это равномерная распределенная мера на отрезке 0,1, то всегда будет тут получаться 1/2.
Ну а если выше или больше, там это будет больше, и здесь вообще не будет. И теперь e от x не в нулевой. То есть теперь мы что имеем? Значит, у нас вот эта мера сосредоточена в точках 0 и 1/2. То есть она сосредоточена вот в этой точке и в точке 1/2. Значит, вот берем какой-то x, любой x. Вот, допустим, я взял такой x. И я интегрирую, значит, по мере u0 от y. Это значит, что меня интересует только вот здесь вот, значит, и вот здесь. Ну и этот x теперь я могу менять. И каждый раз я беру вот в этой точке и в этой точке. То есть 1/2 умноженная на значение функции в этой точке плюс 1/2 умноженное на значение в этой точке. Ну и что я могу здесь написать, как вы думаете?
Что?
Да, то есть на самом деле здесь даже я могу написать равно 1. А, нет, меньше либо равно, потому что вот тут получится тут 0, и здесь, да, совершенно нет. Меньше либо равно означает. То есть эта величина всюду равна 1/2, но только вот в одной точке, как функция определена. Значит, если я x возьму равно 1/2, тогда такой интеграл будет равен 0. Потому что и здесь 0, но здесь тоже. Все. А значит что? Значит тройка, ну нулевое. И нулевое 1/2, мы знаем, это решение игры. Значение игры это 1/2. Вот. То есть отсюда следует что? Как действует подводный лодки? Значит, вот если мы рассматриваем смешанные стратегии. А смешанные, значит что? Значит, считаем, что в эту игру, значит, вот, вот эти вот игроки будут играть много раз. Много раз, там, допустим, несколько сотен раз. Значит, как действует подводная лодка? Значит, она должна равномерно, то есть, ну, например, взять единичный отрезок, разделить, значит, на какое-то большое число, там, допустим, скажем, играет 1000 раз, ну, скажем, разделить на 10 точек, скажем. Ну, и вот в каждой из этих точек, значит, вот использовать соответствующую чистую стратегию. Ну, или лучше разделить, допустим, на 100 точек, на 100 точек, и каждую вот такую, значит, каждую соответствующую чистую стратегию применять 10 раз. 10 раз. Ну, а, значит, объекту как действовать? Ну, нужно половину случая, значит, запускать ракету в момент переведена, а половину случая в момент переведена 1/2. Ну, а, так сказать, когда именно, это уже он должен иметь какой-то случайный механизм и вот использовать его. Причем вот этот механизм он должен прятать вот противника. И точно так же, как и лодка. То есть точно так же, когда мы разделим единичный отрезок, там, допустим, на 100 частей, то есть выберем вот такую дельта-сетку и с помощью уже какого-то случайного механизма мы будем определять, когда это не нужно. Значит, ну вот это все, что я хотел, значит, сказать по поводу бесконечных механистических игр. Значит, теперь мы рассмотрим еще две модели. Две модели, две игровые модели. Значит, еще две модели. А потом мы рассмотрим с вами очень кратко игры с непротиворечивыми интересами. Вот. И это, собственно, будет весь первый раздел. Итак, значит, рассматриваем две игровые модели. Первая называется принцип уравнивания. Принцип уравнивания Гермегера. Принцип уравнивания Гермегера. Значит, мы говорим вернее. Принцип уравнивания Вернеера в задачах распределения ресурсов. Задача распределения ресурсов. Рассматривается такая задача. Когда игра. Все время принимают участие два лица. Значит, первый игрок — это оперирующая сторона и противник второго. Значит, игроки обладают некоторым количеством ресурсов. Значит, вот имеется какой-то однотипный ресурс, и у первого игрока он имеется в количестве А1, и у второго в количестве B1. Значит, есть N пунктов, которые эти игроки вот вкладывают этот ресурс. N пунктов. То есть, значит, множество стратегии первого игрока описывается таким образом. Это множество элементов из второго, x1, xn, таким, что все их степени больше или равны нуля, и определится время, и сумма x-итов равна а. Сумма или определится дальше. Значит, вот первый игрок, он вкладывает ресурсы, значит, которых у него А и Б, в Н. То есть первое может вложить x первое единицу, второе, x второе и так далее. То есть все x не отрицательно, все и сумма должна быть равна. То есть он должен вложить все имеющиеся ресурсы. Значит, что мы самое второе? Только у него сумма была равна. Это тоже применение. Второе, или все игреки, и сумма игреки равна Z. Сумма берется тоже от игреки. Значит, вот это X и Y — это множество стратегий игроков. Значит, если мы рассмотрим отдельно игреки, если первый игрок решает вложить в этот функцию x единиц ресурсов, x единиц, а второй игрок y, то значит, выигрыш первого игрока в этом пункте полагается равным величине такой. То есть имеется в виду, что заданные функции f1, f2 и так далее, fn. Заданы n функции. Ну и, значит, вот в этом пункте, вот если ситуация такая, что первый перекладывает x, y, ресурсы, то у первого игрока будет вот такой вот выигрыш. Вот такой вот. Ну, в качестве критерия эффективности, значит, берется такая функция. Это минимум. Минимум по размеру единицы до n, f пика, x пика и y пика. Значит, вот это критерий эффективности. Вот, то есть, если первый игрок решил, значит, остановиться на стратегии x, то есть выбрать свою стратегию x, это такой-то примерный игрок, а второй стратегии y, то тогда выигрыш первого игрока, он вычисляется вот таким образом. То есть нужно вычислить значение каждой из функций f1, f2 и так далее, fn, и взять минимум из этих значений. То есть вот рассматривается такое. Значит, будем вот здесь вот исследуется только поведение первого игрока. То есть второй игрок считается, что это может быть не обязательно какой-то игрок, лицо, а это может быть, допустим, природа. То есть природа, значит, он вкладывает ресурсы, пункты, а y это может быть какой-то ущерб, который может быть причинен, допустим, природой. Сейчас видишь, заранее было сложно. Вот, и, значит, тут мы будем рассчитывать на высшие сечки. Вот такая рассматривается задача. И, значит, на функции открытые накладываются две ограничения. Первое. Значит, эти функции определены и непрерывны на множество 0а на 0b. Значит, при всех я единицы должен быть. Значит, это вот первое. Непрерывность функции. Непрерывность. Они непрерывны на вот таком прямоугольнике. Второе. F и B, вот x и y, значит, эта функция убывает по y, значит, при любом фиксированном x, значит, для любого фиксированного x, вот каждая из этих функций убывает, вот эти отличия, при всех приятных, ну и третья, значит, убывает по y, да, и третья, это x и y, значит, эта функция возрастает по x, тоже единицы до y, значит, при любом фиксированном y. При любом фиксированном y. Ну, то есть, за первого игрока это что означает? Что при фиксированном y, значит, чем больше первый игрок вложит ресурсов в y пункт, значит, тем больше будет величина, значит, вот величина этой. Ну, то есть выигрыш в данном пункте конкретно. Так, и, значит, задача заключается в чем? Значит, нужно определить, как действует первому игроку. В условиях неопределенности с точки зрения принципа наилучшего гарантированного результата. То есть, значит, поскольку первый игрок не знает, какую стратегию выберет второй игрок, то есть какой будет вектор движения, значит, как он должен действовать. Он должен максимизировать свой x с x вот такую величину минимум по y с y, значит, вот функции f от x. Но вид этой функции мы знаем. Что-что? В? Сейчас, одну секундочку. Сейчас я объясню. То есть пока, значит, как действует первый игрок. Значит, он вычисляет максимум по x от такого минимума. От такого минимума. Значит, это принцип наилучшего гарантированного результата. Значит, теперь, зная конкретный вид функции f, сейчас я объясню, значит, сейчас вот выпишу. Значит, это есть минимум по y из y. И f у нас минимум по y. От единицы до y до y. От x, y, y, y. Значит, теперь вот эти два минимума. Значит, когда мы берем минимум, значит, по одной переменной, потом минимум от другой, непрерывные функции, разницы нету в каком порядке мы берем эти минимумы. Разницы нет. Поэтому вот величина равна максимуму x из x, минимум y от единицы до 1, минимум 4 из y, f из y, вот x и y. Ну а теперь учитываем то, что каждая из функций f и t, она по y и t убывает. А значит, минимум вот такой, достигается в какой точке? В точке, когда y достигает максимум. А максимум y может быть только b. Потому что фиксированный y может меняться от нуля до b. То есть максимум. Значит, b это и будет минимум вот этот внутрь. То есть это равно максимуму по x из x. Минимум по y от единицы до n. Мы здесь пишем φ, y, x, y, b. Значит, вот эту функцию давайте обозначим таким образом. И малое, и t от xi. Это вот такая вот функция. И тогда получаем в итоге максимум по xi x, минимум по t от единицы до n и t от xi. Значит, вот это вот у нас наилучшее. Гарантированный результат, значит, за первого игрока, который мы и обозначили вот таким символом V с индексом G. Гарантированный. То есть это наилучший гарантированный результат, значит, за первого игрока. Вот. То есть, значит, первому игроку, чтобы найти свою оптимальную стратегию, ему нужно найти при каком иксе реализуется указанный вот этот максимум. Значит, что касается функции φ и t. Для каждого и. Значит, эта функция является непрерывной. Непрерывной. Значит, вот первый факт. Значит, вот этот факт вы докажете тоже самостоятельно дома. И при этом будете использовать лемму, которую мы доказывали на самой первой лекции. А именно, была такая лемма. Значит, вот рассматривалась функция k с y, непрерывная, на x на y, непрерывная. И когда мы брали, значит, минимум по y, вот от этой функции, значит, вот у нас была лемма о том, что вот такая функция, уже рассматривая как функция от x, непрерывная. Здесь, так сказать, делается то же самое. Значит, здесь делается то же самое. Вот. Значит, я, так сказать, ошибся. Сейчас, секундочку. Значит, не этот факт вам надо показать. То есть этот-то очевидный как раз. Это, вернее, следует из условий. У нас же сказано, что функция является непрерывной. Да, извините, значит, я тут ошибся. То есть здесь просто в качестве игры V берется. Поэтому, естественно, вот из условий просто следует, что эта функция непрерывна, и эта функция возрастает. Возрастающая функция. То есть это просто следует из условий. А вот что вам, так сказать, дома надо сделать? Показать, что вот такая функция минимум по i от единицы до n, фи это от x. Значит, мы ее вот так определим. Фи от x. Фи от x. Значит, x это вот такой вектор. Значит, x это вектор. x1 и 2 x. То есть вот, значит, вот x это такой вектор. То есть если задан вектор x, то вы можете определить все величины фи это вот x, и тогда можно найти минимум. И вот функция фи от x вот так определить. То есть вот что вам дома нужно показать, что вот эта функция является непрерывной по x. И тут вы вспомните вот эту лемму из первой лекции. То есть вот что вам нужно делать. А это вот то, что тут выписано, это просто из условия задачи следует. Итак, значит, вот что получается. Задача в итоге взялась вот такой. Значит, нужно найти максимум по x, минимума по и от фиита х. Значит, давайте рассмотрим пример один. Значит, рассматривается транспортная сеть, которая состоит из n. Значит, транспортная сеть состоит из n. Из n дорог, значит, между которыми располагаются какие-то населенные пункты. То есть имеется вот так. Один населенный пункт, значит, дорога, второй населенный пункт, дорога. И так далее. Значит, вот такая вот транспортная сеть. То есть просто цепь дорог. Значит, вот это первая дорога, это вторая, и так далее, это n-я дорога. Значит, дальше нам нужно сделать следующее. Значит, у нас есть деньги с сумме А единицы. Значит, вот сколько у нас есть. И нам нужно распределить их, значит, вот между этими n-пунктами. То есть вот в первый пункт мы вложим x1 средств, во второй x2 и так далее, в равные xn. Значит, сумма этих x равна а, все x не отрицательны. И, значит, дороги, естественно, да. Вот n, видите, я вот здесь еще не указываю. Дороги. Значит, если мы в дорогу с номером 3 вкладываем x средств, x единиц средств, то тогда ее пропускная способность станет равной инфинита от x. Вот такая у нее будет пропускная способность. Ну а тогда пропускная способность, значит, всей вот этой трассы, она будет определяться самым узким местом, то есть это будет минимум по линии. Ну а нам что нужно? Нам нужно пропускную способность сделать как можно выше, как можно больше. Значит, мы должны взять максимум по x здесь. То есть вот, собственно, пример такой задачи. Пример этой задачи. Ну или пример следующий еще можно взять. Значит, вот.
Это получается из второго игрока.
Ну, понимаете, здесь второй игрок заложен в чем? Заложен вот в этом и. Вот он, второй игрок. Закладывается в и. То есть вы берете минимум по и. Вот, собственно, здесь сидит второй игрок. Значит, второй пример. Значит, вот, допустим, я являюсь начальником какой-то области. Область разбивается на n районов. Значит, у меня есть какие-то средства, и я должен вкладывать их, значит, в каждый район. Значит, потом приезжает начальство более высокого уровня, и оно как хочет выберет район для инспекции. Скажет, что я поеду там в 15-й район. Ну и в зависимости от того, какое там состояние, значит, будет этого района, значит, я получаю либо выговор, вот, либо, значит, продвижение. Посмотрим. Ну и что мне делать? В этом случае, значит, вот в худшем случае, значит, вот такая ситуация будет. То есть если я вкладываю, значит, в этой район фиксированных средств, значит, в худшем случае будет вот такая ситуация. Мне нужно поднять как можно выше именно худший случай. Вот, учитывая то, что, значит, если я буду придерживаться принципа наилучшего гарантированного результата, значит, я считаю, что начальник более высокого уровня поедет в самый плохой район. И поэтому вот мне нужно сделать так, чтобы в итоге, значит, после всей реконструкции самый плохой район оказался бы как можно лучше. То есть вот, собственно, такая задача. Теперь рассмотрим, как решается эта задача, значит, с помощью принципа уравнивания Гермилева. Thank you. существует. Существует единственное, оптимальное распределение ресурсов. Единственное, оптимальное распределение ресурсов. Единственное, оптимальное распределение ресурсов. Такое что? Такое что? Нет конца. От единицы до n. Значит, нет конца от единицы до n. Выполнены такие состояние стало одинаковым у первых картинок. Ну и третье, если вот исходно видите, состояние всех пунктов было одинаковым, то тогда просто так. Значит, вот в чем смысл? Вот смысл этого принципа. Смысл принципа. Значит, мы распределяем ресурсы. Ресурсы, то есть у нас есть А единиц, и мы распределяем между пунктами. Значит, состояние исходное у этих пунктов были вот такие. Почти P1.0. Значит, вот без ограничений общности давайте считать, что это выбор такое соотношение. P1.0 меньше равно 2, меньше равно так далее. То есть пункты занумерованы так, что начальные состояние пункта, видите, они у нас, значит, не убывают. Вот P1.0 это начальное состояние первого пункта, то есть состояние пункта до того, как мы вложили в него ресурс. Вот. Итак, значит, что сказано? Сказано, что когда мы ресурсы вложим оптимальным образом, то вкладывать их нужно так, чтобы вот самые слабые капунты. Видите, то есть какой-то вот есть такой, такой, что самые слабые К-пункты должны быть уравнены. Уравнены. То есть их уже вот окончательно. Состояние все будет одинаковое. Первый К-пункт. А те пункты, вот, которые были исходно самые сильные, их вообще посоединены еще вкладывать. Ну, а если исходно все пункты, они были значит, у каждого пункта было состояние одним и тем же, видите, вот тут разница. То тогда нужно вкладывать так, что, значит, вот это разница, оно будет для К равно. То есть в итоге все пункты тоже окажутся равными. То есть, в принципе, это, в общем-то, естественное такое утверждение, что поскольку нас в конечном итоге интересует состояние самого слабого пункта, мы же ищем максимум по х, у нас было выписано от минимума по и фи до х. То есть нас интересует, чтобы в конце, значит, когда уже ресурсы все будут выражены, что образ состояния самого слабого пункта должен быть максимальным. Вот это нас интересует. То есть приедет начальник, и вдруг он захочет пойти в тот пункт, который оказался самым слабым. Поэтому мы должны быть самым слабым делать как можно больше. И тогда, собственно, вот это становится уже таким эскизом. Доказано строго. Значит, доказано бы строго. Значит, вот вы покажете вам, что функция, которую мы выписали, я еще раз напишу, что функция и один равны значит, эта функция непрерывна, она может сменяться. Непрерывно. Значит, множество x является компактно. Непрерывная функция на компактном уровне, множество достигает своего минимума. Значит, отсюда следует, что x нулевое. Значит, отсюда следует, что существует некоторое оптимальное распределение ресурсов. Это просто следует из значит, того, что функция непрерывно на компакте, а мы от нее берем максимум. То есть надо потом поставить максимум, то есть мы берем максимум и получим. По функции фиатрикс, что минимум, мы берем максимум от функции фиатрикс. Значит, существует. Точка максимума существует. Значит, теперь пусть с нулевой это некоторое оптимальное распределение. Что это оптимальное распределение? Оптимальное распределение ресурсов. Значит, вот выделим такой k. Значит, мы берем максимальный номер, максимальный k, при котором k 0 меньше либо равно минимуму по и от единицы к рублю и типа от плюс 0 типа. Значит, вот мы берем среди всех, значит, k, которые удовлетворяют вот такому соотношению, мы возьмем максимальный номер k. То есть, что это значит? Значит, если у нас значит, вот, допустим, вот эта вот точка, это у нас есть минимум по и от единицы до n, прикрытая от x нулевой точки. Вот у нас и 1 нулевое, это 2 нулевое и так далее. И вот эта точка, вот это и там. А здесь уже и там успевает. То есть, видите, мы вот как определяем. То есть, когда мы знаем x0, значит, x0 у нас есть. Взяли x0, распределение. Когда для этого x0 можно вычислить вот такую величину? Ну, и k определяем вот таким образом. То есть, все фи и к0, которые оказываются меньше либо равны, вот они следуют у вас. Из них нужно взять максимальный номер. Максимально. То есть вот следующий, фика плюс первый, да, это уже строго больше, чем вот эта величина. То есть фика плюс 0, это она, значит, эта точка, она и здесь тоже может оказаться, точка длинная. Вот, а остальные, начиная с фика плюс первого, они уже строго больше. То есть вот это, собственно, выбор, значит, этого к. Ну и давайте покажем теперь. Покажем, что для такого к выполнено вот это условие. То есть если к оказалось меньше n, то вот те пункты, которые, видите, исходно они были сильнее, чем вот этот минимум, состояние у них было больше, чем оказалось вот, в итоге самого слабого пункта, они исходно были сильнее, то в них ничего не нужно вкладывать. То есть первое. Доказывать будем методом от противника. Положим, что значит, оказалось вот, в фильме. Оказалось, что фи и первое нулевое положительное для некоторого и первого, который больше k. Значит, оказалось, что вот все-таки вложили. Значит, что теперь делаем? Показываем, что на самом деле, что x0 это не оптимальное распределение ресурсов.
То есть, имея x0, мы сейчас покажем, что мы можем перейти к другому вектору x, который оказывается лучше. Значит, делаем это вот таким образом. Значит, берем эпсилон. Положительную эпсилон. Значит, мы сейчас определим, какой это эпсилон. Значит, эпсилон больше нуля, значит, сейчас мы укажем, какой именно эпсилон. Значит, и что я хочу сделать? Я хочу вот от этого пункта отнять эпсилон и разделить этот эпсилон поровну, значит, между первыми копытками. То есть я определяю такую стратегию. Я ее обозначил с этой эпсилон. Значит, определяется так. x0i плюс эпсилон, деленное на k, это для первых копытков. И определите его k. То есть, видите, первым k пунктом ресурсов мы выделяем на вот такую величину больше, чем x и t0. То есть x и t0 еще плюс добавка положительная. От первого пункта мы отнимаем ресурсы, убираем. Значит, это когда и равно 2. Ну и все остальные, оставшиеся, остаются без изменения. Это и больше k, и не равно k. Вот так. То есть вот построили новое распределение ресурсов. Теперь покажем, что оно на самом деле лучше, чем то, которое было. Х0. Показываем это так. Значит, π и первое. Вот x, эпсилон и первое. То есть посмотрим, какое состояние стало и первого куба. Значит, это больше, чем π и первое в нуле. Больше. Вот теперь давайте вот, значит, вот тут, скажем, ограничение такое на эпсилон. Значит, эпсилон пусть будет меньше, чем эпсилон. Мы вправе взять любое положительное, вот берем меньше. Меньше. То есть вот эта величина, значит, больше нуля. Больше нуля. Ну а тогда, значит, поскольку функция фи, фи-ита, все фи функции фи-ита возрастают, значит, вот в такой точке вот эта величина больше, чем фи и первая ноль. Так, а фи и первая ноль, значит, вот здесь указано, это строго больше, чем минимум фи и от x и ноль, минимум по всем фи от единицы. Да? Это уже в силу выбора k. И первое, он вот здесь находится, ноль. И его исходно состояние было больше вот этой величины. Значит, это для и первого. Для и первого. Дальше. Пи это от x эпсилон и. Значит, теперь я хочу оценить, что стало вот с этим пунктом. С первыми k. То есть при и от единицы до k. Значит, тут что? Это строго больше, чем пи это от x и 0. Строго больше, потому что мы вот эту величину увеличили на эпсилон, удобное на k. Ну, а это тоже больше или равно, чем минимум. И от единицы до n, и литера, x, и нулевого. То есть, видите, здесь тоже строго больше. То есть, состояние каждого из первых k пунктов, оно тоже стало лучше, чем вот тот минимум, после которого было. То есть, функции и1 состояние стало лучше, чем минимум для x0. В первых k-пунктах то же самое. Ну, а в остальных пунктах, ведь у нас там все осталось без изменения, а у них исходно было лучше, чем этот минимум. То есть, значит, и осталось тоже. То есть, теперь, если взять и больше k, и не равно и 1, тогда получаем и от x, и. Значит, это больше либо равно, чем фи от нуля, вне зависимости от того, значит, что у нас тут x и t, собственно, какие были, это больше либо равно, а это тоже строго больше минимума и от единицы до n, и x, вот. То есть получилось, что у нас получилось? Что для каждого и, для каждого и, состояние, значит, вот и того пункта, оно оказалось лучше, чем вот этот минимум. Лучше. То есть, значит, раз это для всех, значит, мы можем написать, что минимум и от единицы до n,
либо это эксепсия Ньютона строго больше, чем минимум и от единицы до 1, либо с 0. Вот. Ну а значит x и эпсилон, вот эта стратегия, она лучше, чем x0. Она лучше, потому что минимум на этой стратегии, он больше, чем минимум на стратегии x0. А значит x0 не оптимальный. Значит, вот из этого противоречия мы получаем, что... Значит, откуда возникло противоречие? Возникло из того, что мы предположили, что для некоторых, значит, вот, и первого, который больше как компонента соответствующая, она не равна нулю. Значит, действительно, вот все вот эти вот пункты, значит, их нужно уже вкладывать. Те, которые изначально сильнее определенные величины. Теперь покажем, что, значит, вот здесь разница. Первый как пункт, то тут надо уравнять. Ресурсы положить таким образом, что их нужно уравнять. Значит, это второй. Значит, доказываем опять вектором от противника. Предположим, что x0, значит, это такая стратегия, что для каких-то двух пунктов, значит, вот из числа первых k, вот такое соотношение. Для определенных будем считать, что это соотношение меньше. Значит, фи и первое, x0 и первое, строго меньше, чем фи и второе. X0 и второе. Значит, и1. И1. И 2. Значит, они принимают значение от единицы до k, и они отличные друг от друга. То есть вот такое соотношение, предположим. Значит, что мы сделаем? Идея такая. Мы, значит, у пункта E2, который оказался лучше, чем пункт E1, значит, мы у него отнимем эпсилон. Отнимем эпсилон. И это эпсилон мы разделим поровну между вот остальными пунктами из числа первых k, то есть между остальными k минус одним пунктом. То есть образуем такую стратегию. Стратегию. Значит, x чертой эпсилон. Значит, x чертой эпсилон итер. Значит, это будет x нулевое итер плюс эпсилон на k минус 1. Значит, для всех и от единицы до k неравных и 2. Неравных и 2. То есть вот это эпсилон, который мы отняли у пункта и 2, мы разделили поровну между вот остальными из числа первого k, отличных от и 2. Значит, у и второго мы отнимаем эпсилон. Так, ну тут даже вот так. Ну, хорошо, да, это 3 неравные и 2. Отняли эпсилон, и все остальные оставили без изменения. А теперь мы знаем, что остальные это нулю равны меньше. Когда не больше. То есть вот что у нас получилось. Значит, теперь покажем опять, что стратегия x чертой эпсилон, она лучше, чем x. Лучше, чем x0. Лучше, чем x0. Значит, давайте оценивать. Во-первых, эпсилон. Эпсилон. Значит, мы берем эпсилон больше нуля. Берем эпсилон меньше x и 2, 0, естественно, меньше. И такое, что фи и второе от x0 и 2 минус эпсилон больше, чем фи и первое от x0 и 1. Значит, вот посмотрите. Ну, это тоже в нашей власти. Почему? Потому что функции фи и ты непрерывны. Непрерывно. Ну и поэтому, если вот такое соотношение выполнено, то понятно, что взяв достаточно малое положительное эпсилон, такое соотношение тоже будет выполнено. То есть вот считаем, что все это выполнено. Значит, тогда сравниваем две стратегии. Сравниваем две стратегии. Получаем следующее. Значит, сначала 3D. От единицы до k и вертер 2. Посмотрим, что будет вот на этих первых. Значит, k пунктов, кроме и второго. Значит, фи, гитая, x, с чертой, эпсилон, и. Значит, это строго больше, чем фи, гитая, x, 0. Строго больше, конечно, у них
ресурсов было, значит, x и 0, а теперь мы им дали больше, вот на такую величину. Значит, поскольку фи это возрастающая функция, значит больше. Ну, а это больше либо равно минимуму. И x и 0 по всем фи равняется за f. Значит, это вот для пунктов и от единицы до квадрата. Теперь возьмем, посмотрим, что у нас с пунктом и равное и 2. Значит, фи и 2. Х чертой эпсилон и 2. Значит, это строго больше фи и 1, х 0 и 1. Значит, ну это вот то, что мы отметили здесь. То есть вот это у нас х чертой эпсилон и 2. То есть мы взяли эпсилон столь мало, что даже отняв у пункта и 2, значит, вот эпсилон единиц, все равно состояние этого пункта, оно осталось лучше, чем было у первого. Ну, а это тоже больше либо равно, чем минимум 3, 0, 3, минимум 3, 1, 2. Значит, ну вот это, так сказать, здесь у нас один какой-то, а тут берется минимум по всем единицам, да, и поэтому, естественно, будет больше либо равно. Так, это в пункте 2. И, значит, в оставшемся пункте, когда и больше k, значит, там что у нас? От x чертой эпсилон и. Значит, ну, здесь, поскольку ресурсов у этих пунктов осталось без изменения, вот, а было x нулевое. Так, и мы знаем, что это равно нулю вообще. То есть осталось без изменения, а это больше либо равно, чем минимум. Ну, опять-таки, минимум от r, минимум до n, и x, 0. То есть опять, видите, значит, у нас здесь строго больше. Не больше либо равно, а строго больше. Это в силу выбора числа k. То есть, видите, здесь у нас 0, но число k мы выбирали так, вот это число k, что все те пункты, которые номер имеют больше k, у них, значит, мы используем состояние строго больше этого минимума. Поэтому здесь строго больше исправится. Значит, вот равенство я выбрал. Строго больше. Строго больше. То есть опять получилось, что вот для новой стратегии x чертой эпсилон в каждом пункте мы получили величину большую, строго большую. Вот здесь больше, здесь и здесь. Строго больше, чем тот минимум, который был. Значит, минимум от единицы до n и x чертой эпсилон строго больше, чем минимум от единицы до n и x нулевой. То есть получили опять противоречие с тем, что стратегия x0, значит, она у нас оптимальная. То есть стратегия x0 получается не оптимальная. Противоречие. Значит, противоречие возникло из-за того, что вот мы предположили, что вот такое вот имеет место. Так, теперь, значит, как показать, что стратегия единственная. Значит, предположим, что существует еще одна стратегия оптимальная. Это x словно. Итак, вот и снова у нас, значит, оптимальная стратегия, нам надо показать, что она есть. Предположим, что существует две, значит, помимо x0 еще эпсилона есть две. Значит, это тоже оптимально. Тогда, значит, во-первых, мы получаем, что минимум и от единицы до n, теперь x может быть равно минимуму и от единицы до n, и x ломает. Ну, во-первых, раз обе эти стратегии оптимальны, значит, они дают одно и то же значение функционала. То есть, одно и то же вот такое значение минимума. Вот. Это во-первых. Дальше, значит, для новой стратегии мы опять выбираем максимальный k. Максимальный уровень k, для которого и k в нуле меньше либо равно, значит, минимум и от единицы до n,
Но эти минимумы равны. Вот этот минимум на счет у нас, они равны. Значит, на самом деле это то же самое К. Это то же самое К. То есть то же самое К, что мы выбрали, когда значит, был вектор x0.
Только извините, пожалуйста. Здесь у нас
так, то есть то же самое К. Но раз то же самое К, значит мы точно так же можем показать, что x волной К плюс 1 равно и так далее равно x волной 1 равно 0. Все чеканичные конечные. То есть точно так же показывается. Точно так же. Теперь осталось что нам показать? Осталось только показать, что первый К компонент, значит, они равны тоже. То есть, начиная с как с первой по n, они все равны, потому что они все равны нулю. И теперь единственное, нам нужно показать, что значит, первый как равны тоже. Значит, теперь n. Значит, когда k меньше нулю, значит, теперь что у нас для первых k компонент получается? Значит, отметим, что финитая от x с волной давайте вот так напишем. И первое от x первое равно и второе, x второе и так далее равно и k от x k с волной. Значит, это утверждение доказывается точно так же, как мы с вами показывали вот пункт 2 для x0. То есть там просто была оптимальная стратегия x0, а здесь оптимальная стратегия x с волной. То же самое. Вот. Но мы с вами знаем, что для x0 справедливо аналогичные правила. И 2 x0, 2 равно и так далее, равно и k, x0, k. Равны аналогичные разницы. И минимумы, видите, вот такие минимумы равны. Минимумы равны. Значит, на самом деле мы имеем и вот такой вот разницу. И вот такой разницу. Ну, а теперь, если предположить, что, значит, для некоторого и, значит, которое может меняться от единицы до k, предположить, что фи бита x волной и не равно фи бита x0, x0. Ой, извините, значит, если x с волной бита не равно x0, значит, если для некоторого и из числа первых k пунктов у нас будет вот такое вот соотношение, то есть если x волной не равно x0 для этого пункта, и то тогда, в силу того, что функция фи возрастающая, следует такое соотношение, а это противоречит, значит, вот этому равенству, вот этим равенствам. Значит, отсюда следует, что оптимальный вектор единственный. Ну и последнее, если вот это третье условие, значит, это следует из того, как мы выбирали с вами номер k. То есть посмотрите просто, из какого условия выбирается номер k, и сразу же оттуда следует пункт. Значит, если вопросов нет, то у меня не сегодня. Thank you.
Thank you.